8 часов 37 минут, пятница, 25 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Два Майбаха людям не дают покой. Вчера два Майбаха столкнулись в Москве, наконец-то. Там во дворе, да.
Но, во значит, дворе?
Да, на где-то парковались, скорости. Конечно, если небольшая скорость. Но... И потом они застрахованы наверняка, и все страховые компании влетели, больше ничего. Слушай, значит, в ростовском аэропорту убрали цветы, принесенные в память о жертвах катастрофы. Скажи, пожалуйста, вот это больше нас характеризует постоянное ношение цветов, как хороших людей или как людей... Ну,
как
то есть, одним словом, тебе нравится постоянное ношение цветов? Вот это постоянное ношение цветов и так далее.
Ну, смотри, очень даже сложный
посольство,
вопрос.
Посольство Бельгии, да, усыпали цветами. Да. Там, вот это надо нести цветы и все. Значит, потом метро Октябрьское поле, как ты знаешь очень хорошо, усыпано цветами и игрушками детскими и прочее. И ростовский аэропорт был. На следующий день после официального окончания, официального траура, в аэропорту Ростова-на-Дону был ликвидирован временный мемориал погибшим в авиакатастрофе, происшедшей в ночь на 19-е. Значит, сказали так, все, хватит, у вас память должна быть в сердцах, ну вас нафиг. Гора цветов доходила до козырька перед входом в аэропорт. Пришлось нанимать два грузовика, чтобы их вывезти. Игрушки, лампадки и фотографии погибших возвращают их родственникам. То есть, ну, сложили в специальное помещение и возвращают. Значит, траур должен быть в сердце, а не в горе увядающих цветов. Так ростовчанка Юлия выразила общую для противников такой памяти мысль. Летать и без того страшно!
Вот это, я думаю, главное.
Вот это главное. Главная вот причина. Это главное. Да. Летать и без того страшно. Если бы я шла на рейс, мне бы не хотелось лишний раз вспоминать, какая страшная трагедия здесь произошла.
Можно еще на входе демонстрировать видеоролики, знаете.
А сколько надо жить трагедии? Ну, скажи мне, по совести.
Но как-то вроде бы только что он упал, да, с другой стороны.
С другой стороны. То есть надо же, сколько должна продолжаться память, причем память такая вот сосредоточенно трагическая, сколько надо. Потому что, с одной стороны, мы не должны быть похожи на куриц. Курица, говорят, я не знаю, я не курица, не знаю, 2-3 минуты у нее оперативная память.
Как-то проверяли,
видимо. Да, там проверяли.
Но я думаю, что у нас так же.
Оперативная память 2-3 минуты у курицы. То есть она уже не помнит через 2-3 минуты. С другой стороны, непрерывно купаться в горе тоже странно. Скажите мне, психологи, люди, разбирающиеся в теме, сколько правильно помнить? В аэропорту Ростова-на-Дону на следующий день взяли два грузовика и вывезли к черту все цветы. Вы как считаете, это хорошо или плохо? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
В ГАИ действительно были очереди.
Алло, говорит Москва, да?
Да, говорит Москва, да. Алло.
А можно участвовать в этой дискуссии?
Да,
а
можно.
Вы в эфире уже?
Вы в эфире, вы все время в эфире. Все это время вы в эфире.
А, ну, ой. Сергей, вы знаете, я немножко не туда попал.
Хорошо, спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, 9 дней после похорон.
9 дней. Но там, видите, траур был объявлен почти сразу, и на следующий день уже увезли.
Ну, просто скромнее, там часть убирать, все равно видно же, нижние цветы, верхние, свежие.
Ну, а вот у нас на месте убийства Немцова, например, до сих пор.
Ну, это другое, там политика, здесь там чувства.
Там политика, здесь чувства. Спасибо. 737. Ну, там, наверное, мне кажется, что политика и чувства смешаны. Там и политика, и чувства.
Все-таки...
Там и политика, и чувства. Алло, да, слушаю, да.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Я уже написал сообщение. Хотел бы вам сказать, что в день трагедии 19 марта в Москве активно веселились на Дне Святого Патрика.
Да, 19.
И демонстрировали свое веселье. В том числе,
ну да, ну да, для национального траура не хватило количества жертв.
Не хватило, да, спасибо.
Должно было быть больше 100. Ну так вот, с одной стороны, нет, я вам скажу, что эта трагедия, при всей ее чудовищности, произошла более чем в 1000 километров от Москвы. А я вам напомню взрыв на Тушинском фестивале, здесь, в Москве, в Тушине, был взрыв, террористический акт, кровь, значит, и в тот же день был праздник пива в Лужниках, куда поехал мэр Лужков. Мэр Лужков поехал на праздник пива, как это было летом. Значит, он, да, в тот же день вот здесь, в Тушине, лежали трупы, и страшная, страшная трагедия, а Лужков поехал там кривляться. И надо сказать, что кривлялся он, причем там в дурацком колпаке каком-то, то есть это было, ходили там парады в дурацких колпаках, в дурацких гетрах каких-то.
Это есть такая принципиальная позиция, что нас не запугаешь.
Нас не запугаешь. То есть да. Лужков прямо, ровно, в момент, сразу после убийства, принимал шутовские парады. Здесь же в Москве было массовое убийство. И здесь же в Москве Лужков принимал шутовской парад ровно там, я не знаю, через час или через полтора, не знаю. Ну, в общем, такой вот период времени. Это тоже была позиция, что нас, типа, не запугаешь, и мы будем дурачиться, смеяться и хохотать. Это тоже странно, согласитесь. Немножко странно. С другой стороны, месяцами продолжать, ну, вот как в случае с Немцовым, например, тоже немножко вроде как уже черт его поймет.
Нет, ну кто хочет...
Не Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я слушаю вас.
Мы же не ассоциируем себя с Немцовым. Очень жаль, и политическое убийство, и все такое. Но каждый, кто несет туда цветы, не знаю, думает ли он, что тоже может быть убит. И когда любой может погибнуть в авиакатастрофе, это совсем
да, здравствуйте. Такое же, нет?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вот вы поймите правильно, вот объявляют траур там недели, три. Ну вот по некоторым там политическим деятелям или по такой трагедии, конечно, как говорится, трагедия, особенно для близких.
Да.
Ну, если... Когда проходит в эти дни, уже намечена свадьба, например, ее же не отменить. И там люди-то приходят на эту свадьбу, и свадьбу не отменяют,
да.
Правильно?
Да.
Все расписано. Их тоже нужно понимать.
И то, а как их понимать? А как, если ком в горле? А как, если ком в горле свадьба? А почему не отменить?
Ну,
а почему
вот, не перенести на неделю? Я уже такой немолодой человек, вот там, например, умер у нас там Устинов, там, 3 дня траура было. Ну, что мне до этого Устинова?
Нет, это конечно. Тут я с вами согласен. Но жертва авиакатастрофы каждый примеряет на себя.
Ну да, ну вот это вот то, что в аэропорту. Я, честно говоря, вот я лет 5-6 бросил как пить, и я уже не летаю на самолете. Поверьте мне, просто я не могу летать.
Трезвым нельзя, да?
Я не мог вот раньше. Я выпивал, как-то расслаблялся и летал. А сейчас, хотите верить, хотите не верить. Верьте, хотя я занимался мотогонками профессионально.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что я знаю одного очень известного, я не хочу фамилию называть, чтобы человека не обижать, мы с ним не договаривались об этом, очень известного телевизионного человека, который вообще вот выпивал прямо бутылку виски от страха перед авиацией. Реально. То есть он совсем в зюзечку летел всегда и всегда. Просто он говорит, я не могу, иначе я убегу с борта. У него паника началась паника.
Это медицинский факт, что снимается напряжение.
Я понимаю, абсолютно понимаю.
Так, значит, мы сейчас хорошо, договоримся с вами о том, что
возвращайтесь, нет, летать вообще не надо и так далее. Летать не надо и все. Нет, я говорю о том, что в Ростовском аэропорту, ровно сразу после окончания траура приехали 2 грузовика, собрали на 2 грузовика цветы, вывезли и запретили класть новые.
Ну, правильно, посмотрите,
хорошо,
а идут диспетчеры на работу.
Хорошо это или плохо? 7373948.
Ну, так улетать страшно, работать в аэропорту 7373948.
Алло, здравствуйте, страшно. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, меня Владимир зовут.
Здравствуйте.
Вообще вот эта трагедия, она какая-то очень странная. Да. В ней вопросов больше, чем ответов. Мы так и не увидели видеозаписи.
Мы сейчас не расследуем трагедию. Мы говорим о решении властей аэропорта и Ростова.
Но мне кажется, что-то тут нечистое, просто заметают.
Значит, я говорю о количестве и качестве и продолжительности памяти. Я пытаюсь с вами говорить об этом. А не о трагедии, чистая она или нечистая трагедия. Пожалуйста, давайте об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, вот как раз вы правильно говорите. Качество чувства, оно напрямую связано с качеством человеческого материала. Мы просто настолько друг другу ненавидим и забываем моментально Просто нет. Народ чужой друг другу, абсолютно.
Нет, нет. Ну, подождите, подождите. Но я же вам привел пример Лужкова, который проводил праздник пива в день взрыва на Тушинском фестивале. Ну как это? Вы говорите, мы стали намного добрее. Намного добрее.
Да как проводить можно фестиваль, вернее, понятно, что это ненормально. Это просто говорит
о том, мне взрыв
отношение, отношение Лужкова к этому, к народу, который взорвался.
Мы стали добрее при Лужкове, я вам напоминаю, взрыв в Тушине. Сейчас Настя найдет мне, когда это было. Взрыв на фестивале в Тушине.
В 2003 году.
В 2003 году картинки по взрыву в Тушине. Вот если Google сразу показывает. Схема теракта в Тушине. В тот же самый день, 7.07.03, да?
Найди,
у меня мышь не работает. У меня эта мышь не работает. Или ты ее крутишь?
Нет, я ничего не
держала. Ты не крутишь. 2003. Нет, у меня не работает мышь. Хорошо. Но не работает, и фиг с ней. Давай, ты ищи. Найди.
Прогремело три взрыва.
Да. Было три взрыва, три теракта сразу в Тушине.
Было 5 июля 2003 года.
5 июля 2003 года. Теперь найди мне, пожалуйста, добрая девочка, фестиваль пива, пивной фестиваль в Лужниках 5 июля 2003 года. Пивной фестиваль в Лужниках, то есть три взрыва в Туши. Вы говорите, что мы стали более жесткими, а я вам отвечаю, мы намного стали мягче, мы намного стали человечнее, мы стали намного добрее. Пивной фестиваль 5 июля 2003-го. Крылья, это которые взорвали... Да, нет, подожди, Эфес, Старый Мельник.
Ой, куда это
значит,
пропало?
В Лужниках надо написать, в Лужниках. Настя, меня это удручает. Давай, работай на своем компьютере тогда.
Вот,
ты принесла его или нет? Где твой компьютер? У тебя нет компьютера.
Он в ремонте.
Спасибо. Он в ремонте. С ноября. Хорошее дело держать компьютер с ноября в ремонте. Что
вот,
там?
Ну вот тут есть анонс.
В Москве стартует с 5 июля 2003 года традиционный Большой Московский фестиваль пива. Большой Московский фестиваль пива.
Вот, Юрий
прямо,
Лужков.
Прямо Юрий Лужков, прямо узнав о взрыве в Тушине,
он из Тушина
отправился. Он поехал в Тушино, посмотрел на три взрыва, знаете, после чего отправился в Лужники и так далее. Вы говорите,
он же специально это сделал.
Что?
Ну, он специально...
Ничего не специально, просто он обещал пивным компаниям, что он там будет. Что значит специально? Он не имел права... Он не хотел перечить пивным компаниям. Он не хотел входить в противоречие с пивными компаниями, которые подготовили праздник. Мы стали намного мягче с тех пор. Мы стали намного человечнее. Намного человечнее. Скажите, ну давайте, хорошо, за последние 15 лет мы стали намного человечнее. Да, 130, мы пропускаем людей на зебре. Посмотрите на себя, люди. Вы стали намного мягче. Мы стали гуманнее. Мы стали намного человечнее. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. Наоборот, озверели. За последние 15 лет мы стали намного человечнее, гуманнее, уважительнее друг к другу, добрее. Мы стали добрее за последние 15 лет. 15 лет назад никто никого не пропускал на зебре. 15 лет назад никто не требовал отставки Лужкова, 13 лет назад, за то, что он посмотрел на горы трупов, там, на трупы, и тотчас поехал на праздник, где все хохотали и пританцовывали. Никто не пенял. Мы стали добрее. Мы стали другими. Мы тормозим. Мы пропускаем друг друга в очередях. В машины пропускают друг друга. Вы что, ребят?
Цветы несем, как бешеные.
Мы несем цветы. Мы добрее в разы. Мы стали добрее, да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Смотри, у меня сейчас 39 на 61, 40 на 60. У меня большинство позвонивших считают, что мы, наоборот, озверели. Это неправда. Это неправда, но интересно, что... Я знаю, что это неправда. Но интересно ваше самоощущение, безусловно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Да, Роман.
Я вот летел буквально этим рейсом, первым, который был после трагедии.
В воскресенье, да.
Ну так, немножко было так игриво, страшновато, но приземлились. Цветов не было, как вы говорите, там прямо накидано.
Ага.
Было... Так, немножко.
Немножко.
А по поводу вашего вопроса, мне кажется, люди стали циничнее,
нет,
хитрее.
Ну, подождите, ну а те примеры, которые я привожу? Вот я привожу по радио примеры, вы же меня слышите. Разве
да,
это пустой звук?
Ну,
разве это пустой звук?
Зебры-пешеходы, большие штрафы, правильно?
Нет, зебры-пешеходы, доброта. Какие большие штрафы? Мы не видим гайцев, мы не видим камер, мы все равно друг друга пропускаем.
Я согласен, какой-то процент общества стал добрее, стал, скажем так, да, внимательнее. Но
человек, равно, человек из переулка, со двора человек просится на машине. Раньше никто, делали тупое лицо, тупое, и бампер в бампер ехали, не пропускали. Сейчас пропускаем, мы добрее, мы вообще человечнее. Мы ищем человеческие глаза. 15 лет назад мы отворачивались, чтобы не встретиться глазами. Понимаете?
Согласен,
ну так что, ребят.
Ну и какие
какой же у меня сейчас, я останавливаю это голосование. Как же вы голосуете тогда? 39 на 61 у меня сейчас. 39 на 61 я останавливаю. Вы говорите, вы говорите неправду. Вам нравится, знаете, что я вам скажу? Вам, как старикам, нравится хвалить прежние времена. Вот в прежние времена, давеча, не то что нынче, вы превращаетесь в озлобленных стариков. Вот вы, я говорю от аудитории. Аудитория, вы превращаетесь в озлобленных стариков, независимо от того, сколько вам лет. Давеча оно и погода была лучше, правда же? Значит, давеча люди боялись встречаться глазами. Люди отводили глаза. Сейчас люди с удовольствием встречаются глазами, с удовольствием здороваются. Люди стали намного лучше. 7373, что ты делаешь сейчас? Нет, прости. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Серёж,
доброе утро.
Доброе утро.
Абдул.
Да, Абдул.
Ну, давайте чуть-чуть добавим позитива, чуть-чуть негатива.
Давайте.
Помните, взрыв в аэропорту Домодедово в метро?
Конечно. Нет, в аэропорту Домодедово был в январе, а в метро в марте.
Да, вот после этого люди писали, что таксисты брали 3-4 раза дороже.
Это правда, правда. Помните? Но также выехали добровольцы. Выехали люди, у которых была малейшая возможность, возили бесплатно.
После этого, помните, да, уже появились добровольцы, это уже позиция. Значит, мы где-то так, 50 на 50, мы где-то уже постепенно начинаем...
Ну, не было таких добровольцев в 90-е. Выехали люди, добровольцы, поймите.
Согласен. Вот в ваших словах есть правда, что мы уже из трагедии делаем выводы, начинаем добреть.
Мы добреем. Вспомните о движении «Лиза Алерт», которое появляется в 2000-х. «Лиза Алерт». Расскажи, да. Настя. Настя, что ты там читаешь? Еще... Мы можешь заняться программой, наконец. А, давай, я с тобой разговариваю.
Пропавших людей, которых, да, соответственно, когда человек приходит
Лиза
в полицию,
Алерт,
ему говорят,
потерялась девочка Лиза вместе со своей сумасшедшей тетей.
Подмосковье,
на юго-востоке, Подмосковье.
Замерзли они.
Да, они замерзли. Но пол Москвы их искала. Да. Причем искали их чиновники тоже. Вот где сроднилось все.
Пожары.
Значит, подожди. Сначала Лиза Алерт. Значит, искали их, приходили сами полицейские после службы одевались в гражданку и ходили полицейские. То есть там сроднилось все общество. Приезжали белые воротнички, кряклы, хипстеры, полицейские, МЧСовцы, пожарные тоже приезжали. Ночью дежурили бизнесмены.
Беспомощности государственных структур.
Нет, не нужно говорить о беспомощности государственных структур в тот момент, когда общество... Я человек. Не фашист. В отличие от, прости, чуть ли не хотел сказать тебя. Понимаешь? Я не фашист. Я считаю, что все вопросы должно решать не государство, а общество. Понимаешь? Если ты считаешь, что все должно решать государство, то ты иди, пожалуйста, к Муссолини.
Не все, а самый сложный вопрос.
К Муссолини, дорогая, или к Сталину. Или к Муссолини. Вот там, да, все вопросы должно решать государство. А я человек, который говорит об обществе. Это разные вещи, Настя. Если ты говоришь постоянно этатизм, это хорошо.
А зачем нам тогда нужно государство?
Значит, государство нам нужно в редуцированной. Как можно меньше государства нужно. Как можно меньше. В моем лице ты находишь либерал-патриота. Я патриот и одновременно либерал. Понятно? Угу. Либерал-патриот. Значит, государство чем меньше, тем лучше. Все должно решать общество. И именно в 2000-е годы мы находим наше общество готовым к тому, чтобы взять инициативу. Лиза Алерт – это экспедиция первая, в которой нам звонила девчонка, там 30-летняя, у которой собственный бизнес. По-моему, 35 ей было. Значит, она говорила: «Я единственно беру на работу кроссовки, потому что на работе я хожу на шпильках». А потом я еду в лес искать Лизу, девочку Лизу, Передеваю кроссовки, потому что на шпильках невозможно. Да. Вот так она говорила, понимаешь? Ага. Вот. Они постоянно, у них потом, она говорит, потом мы уже стали возить кроссовки, уже она вступила в это движение, она по любой тревоге выезжает искать пропавших детей или что-то. В Смоленскую область потом они ездили искать в лесу девочку, понимаешь, которая потом в результате, по-моему, не выжила, она в ручье где-то утонула. Значит, они толпой отправляются туда и ищут, прочесывают. Она говорит, я уже кроссовки специально обувь вожу в машине всегда в багажнике, потому что в любой момент тревога, и мы понеслись. Понятно? Да. Это общество, Настя.
Да,
общество,
да.
Которое ты презираешь. Потому что ты сейчас спросила, где государство.
Обожаю.
Потому что ты сейчас спросила, где государство.
Да.
Значит, твой вопрос изобличает в тебе фашистку. Или этатистку.
Интересный поворот.
Или этатистку.
Интересный.
Или этатистку. Ты этатистка, Настя. Сейчас выяснилось, что ты этатистка. Вот ты кто. А я-то анархист-бакунинец.
Вот я кто.
Понятно?
Понятно.
Анархизм. Я считаю, что общество само должно решать. Хорошо. Пожары. Подключилась церковь. Православная. Подключились общественные организации. И опять общество решало вопрос. Понятно? Общество. Понятно?
Да.
Хорошо. Спасибо тебе большое, что ты... мы стали добрее. Но почему этого не видит чертова аудитория, которая только 39% так считает? Не знаю. Я не знаю почему. Потому что вы жестокосердные. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Не, мне говорят, сейчас Лиза Алерт в активном гражданине. То есть Лиза Алерт, видишь, государство, в данном случае муниципальная власть, не муниципальная, простите, а субъекта федерации, Москва субъект федерации. Значит, власти субъекта федерации Москвы. Настя,
да.
Можешь заняться мной, наконец?
Нет, нет.
Да, спасибо большое. Значит, власти Москвы включили это в активный гражданин, то есть в свой собственный сайт, в свой собственный портал, и все это вместе процветает. Видишь? Хорошо. Давайте о движении. Значит, традиционно на Дмитровке очень плохо, 10 км в час. Традиционно плохо на Востоке. Шоссе энтузиастов 5 км в час, Нижегородка 7 км в час, Текстильщики 5 км в час. Каширка сегодня хуже обычного, существенно хуже. 10 км в час, несколько аварий. Ленинградка 10 км в час, длинное красное место, ну, в смысле, много стоит. Немножко стоит Волоколамка, там, где, знаете, тоннели, Свобода и все это вместе съезжается, 5 км в час. Но пробка не длинная. На Профсоюзке 10 км в час перед Гагарина, как всегда. В две стороны не едет Ленинский проспект в районе Ломоносовского. Наверное, вот так. От Аминьевки до Ломоносовского в обе стороны 10 км в час затруднения на Ленинском проспекте. 7373948, где едете, что видите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, я немножко не по теме.
Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, где едете, что видите?
В Ленинградке, в Москву, пробка.
Пробка, длинная пробка, но 10 км в час, так что более-менее. Еще, ребят, хотел сказать, что авария держит перед Волоколамкой на внешнем МКАД перед Волоколамкой, и довольно длинная пробка, и три аварии нарисованы новостью.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнок Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов семь минут, пятница, 25 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Дарьян,
Значит так. Доктор-лектор, многоуважаемый. Многоуважаемый доктор-лектор. Сейчас вам скажу, кто еще. По крайней мере, несколько человек. Еще один есть человек, который мне написали, что мы сказали, будто Маркин глава СКР. Ну, во-первых, если мы сказали, то так тому и быть. Так тому и быть.
Да.
У меня однажды продюсер на телевидении звонила одному полковнику и говорила ему по телефону: «Мон женераль, мон женераль».
Вот и мне тоже.
Ну так, скажи так ласково. Так. «Мон женераль».
Нет, так не получится.
Скажи.
Надо...
«Мон женераль». Она ему сказала, и он ей сказал: «А я не генерал». А она ему говорит: «Значит, будете». Значит, будете. Ну вот, и все. А значит, если мы назвали Маркина главой СКР, значит, ему быть главой СКР. Все. Это первое. А второе, что я проверил, что там написано в новостях и как читала Волгина. И там написано: официальный представитель СКР. А вы слышите, что вы слышите? Вот что вы слышите? Проверьте уши. Так, вы уже обсуждали приговор Радовану Карычу? Вас
нет.
Парит разговор. Скажите, вас реально интересует приговор Радовану Карычу или нет? Меня это интересует, меня интересует мнение аудитории. Сейчас объясню. И сейчас я объясню, почему. Значит, вас действительно интересует приговор Радовану Карычу? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы интересовались? Ну, вы интересовались. Вот вам интересно. Караджичу влепили 40 лет. Сейчас в Гааге чуваку 70. Значит, ему придется жить до 110. Ничего не поделаешь.
Еще чуть-чуть.
Придется жить до 110.
Чтобы выйти.
Вас реально интересует приговор Радовану Караджичу. Ему впарили в Гааге.
Видите, животные в неволе содержатся намного дольше, чем...
Животные в неволе, да. Джеральд Даррелл рассказывал, как к нему приходили графини какие-то. И он при них брал обезьянку, пойманную на воле. Перед тем, как посадить в клетку, пинцетом из ручки, из крошечной ручки обезьянки,
доставал
личинок каких-то размером с огромную гусеницу. И эти личинки извивались, и он говорил этим баронессам: «Вот видите, баронесса, значит, а у меня в клетке у них таких личинок не будет под кожей». Ну вот, я думаю, что это была мангровая муха. Мангровая муха, наверное, это была. Я останавливаю голосование. Значит, где животное в клетке содержится лучше и дольше, чем на воле. Таким образом, Настя делает предположение, что Радован Карадзич проживет долго. 64-36. Я остановил голосование, спасибо большое. Напиши, пожалуйста. Ты пишешь? 64%. Спасибо тебе огромное. 64% наших слушателей действительно интересует приговор Радовану Карадзичу. Вот это вот его осуждение на 40 лет. Значит, я вам хочу вас удивить. И я сам удивился. Потому что я воспылал и сильно сегодня утром, на самом деле вчера еще, когда я узнал про Караджича, я воспылал праведным гневом нашим, сербским.
Вместе с Лимоновым.
Не знаю насчет Лимонова. Я знаю, что это какой-то господин из «Известий» Лимонов.
Все, поняла.
Я не знаю.
Да, намек понял. Но он же участвовал.
Господин из «Известий». Мне кажется, что Лимонов — это какой-то господин из «Известий». Правда?
Да.
Может, я ошибаюсь? Я
просто... Да, да, правильно.
Ага, ну он работает, так сказать.
Колумнистом, да, я.
Ах, правда же? Я даже не знал, что он там колумнист.
Нет, я не знаю.
Думал, что он там кофе подает, не знаю. Хорошо, слушай, значит, а? Подожди. Я воспылал праведным нашим сербским гневом.
Да.
Вчера, когда я узнал, что нашего праведного сербского Караджича посадили на 40 лет, правда, он уже сидит недавно. Значит, я воспылал, а потом пылать перестал. Как-то очень быстро от меня это откатило, дежурное чувство.
Минуты через три?
Может быть, секунды через три.
А почему? Вы не можете объяснить себе, почему откатило?
Я сказал, что... Знаешь,
естественно, ваша реакция организма.
Плевать на Караджича. Плевать на Караджича.
И на сербов.
И на то, что плевать, тоже плевать. Да, настолько плевать, что даже на то, что
знаете,
плевать,
почему
тоже
это может
плевать.
Быть интересно?
Я скажу почему. Значит, я прочитал сегодня Максима Юсина, который пишет об этом в «Коммерсанте». Можно я вам прочитаю эту статью? Она короткая, товарищи. Вас это удивит. А может быть, некоторые выдержки. После оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении Радована Караджича, российские политики, да надо сказать, что и российские граждане, разразились возмущенными комментариями. О зловещей роли, о зловещей об американском генерале, искавшем... Все. Пафос российских граждан, я здесь исправлю Юсина, он пишет парламентариев, звучит несколько нарочито и неуместно. Особенно на фоне того, что реакция на приговор высших руководителей Сербии была гораздо более спокойной, чуть ли не будничной. Ну, посадили. Почему сербам плевать на приговор Караджичу? Сербам плевать. Вот вы праведным гневом, вы праведным гневом все переисходите, господа российские граждане. Вы все вчера напружинились и сегодня, и у вас есть ощущение, что вам в жопу воткнули кактус. Правда же? А на самом деле это не так. Посмотрите на сербов. Сербы сами Караджича арестовали. Кто арестовал Караджича, можно спросить? Его американская оккупационная армия арестовала? Нет. Кто арестовал Караджича? Французы? Нет. Немцы? Нет. Англичане? Нет. Его арестовали сербы, товарищи, чтобы вы знали. Сербы. Сербы. Значит, сербы арестовали его в Белграде в 2008 году. Поймали, арестовали. А кто передал в Гаагу Караджича? Можно уточнить? Американцы? Нет. Голландцы? Нет. Кто передал в Гаагу Караджича? Сербы. Сербы передали Караджича в Гаагу.
А это не маленькая модель российского общества?
Не знаю. Значит, хорошо. Хорошо. Сегодняшний президент Томислав Николич когда-то был националистом и даже членом радикальной партии Воислава Шешеля, еще одного клиента Гаагского трибунала, и разделял многие взгляды Караджича. Но сейчас он пересмотрел свою позицию. Он пересмотрел. Он больше не кричит, в отличие от вас, не кипятится. Его единственная цель Николича, который бывший член партии Шешеля и союзник Караджича, его единственная цель – сближение с Евросоюзом и вступление в Евросоюз. То есть он стоит на цыпочках, из уголков рта капает слюна, чтобы вступить в Евросоюз. Понятно? Ну, очень простая история. Значит, реализация этой цели будет только возможна в том случае, если они проклянут Караджича. И они готовы его проклянуть.
Это самое легкое, что можно сделать.
И даже готовы его воспринимать как военного преступника. Если бывшие союзники Караджича не воспримут Караджича как военного преступника, то их не возьмут в Евросоюз. А они ничего в жизни больше не хотят, как вступить в Евросоюз. Вот и все. Можно сказать, порядочно это или непорядочно? Я не знаю.
А почему Россия?
Нет, я не знаю, нравственно это или нет, что бывшие сторонники Караджича в гробу его видали и совершенно спокойно признают его военным преступником. Это нравственно? Я не знаю. Я не знаю. Но это их сербская история, нравственная, не безнравственная, сербская история. Они Караджича сдали, они Караджича поймали, они Караджича сейчас, националисты, бывшие националисты, осудили как военного преступника. Успокойтесь, зачем вам чужие герои? Чего вы дрыгаете ногами по поводу чужих людей, товарищи дорогие? Вам что, резня в Сребренице нравится? Вам нравится резня в Сребренице? 7 тысяч мусульман вырезали. Вам это нравится? То есть вам по душе это? Ну, вы должны тогда сказать, что вам нравится резня.
А вам там ответят, что мусульмане первые развязали...
Я не спрашиваю, кто первый. Я спрашиваю, там шла в Сребренице, там шел системное уничтожение людей. Системное уничтожение людей, которое нравиться не должно. Ну, не должно нравиться. Может быть, сказать, кто первый начал, сейчас не об этом вопрос. Там шла вещь, которая понравиться не может. Не может. Значит, вы хотите быть большими сербами, чем сербы? Молодцы. Хорошо, обрисуйте мне свои, пожалуйста. Сербам нас... Внимание, сербам плевать. Сербам плевать. Больше того, сербам это важно. Важно признать Караджича военным преступником. И они это делают. Они его поймали, сдали, судили, сербы, и признают военным преступником. Однако в России все остаются сторонниками Караджича. Что случилось с вами? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Ну, на самом деле, мне кажется, что вот эта новость, она идет под общий сейчас антиамериканский, антиевропейский пиар. Ведь, Сергей, по большому счету, мы жители Москвы, и нам бы у себя в Москве разобраться, нам бы в границах России разобраться. А за границами России...
Ну, мы хотим быть больше, чем страной. Мы хотим быть смыслом. И это хорошо. Но мы сейчас попадаем в некий парадокс. Сербам плевать. Они считают, что Караджич военный преступник. Сербы. А мы считаем, что он герой сербский. И в этом смысле мы противоречивы. В этом есть парадокс, согласитесь.
Мы считаем, что он не сербский герой, а мы считаем, что он антиамериканский герой.
Он общий, славянский, сербо-русский, антиамериканский, великий герой. Значит, внимание, и это важно. А сербы считают, что он военный преступник. Понимаете? Сербы хотят в Евросоюз, а мы говорим, что Евросоюз, Гейропа погибнет. Понимаете? Черногорцы хотят все в Евросоюз и в НАТО, и они наперегонки все части бывшей Югославии хотят в Евросоюз и в НАТО. Но сербы пока якобы воздерживаются, да? Якобы держат дистанцию. Значит, ну они все хотят в Евросоюз. А мы говорим, что это Гейропа, которая рассыпется. А НАТО, это которая рассыпется, трижды проклятая организация. Значит, мы сейчас попали в парадокс. Парадокс заключается в том, что мы убеждаем сербов, что у них есть герой Караджич. Они говорят, да нет, это военный преступник. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виталий. Никакого парадокса нет. Это не сербы с черногорцами хотят, это их властители хотят в НАТО и Евросоюз.
Властители.
И то, что это избитым народом выворачивают руки, все возможно. Куда им деваться,
неправда, кроме как... Неправда. Я хочу вам противопоставить вот такую информацию. Томислав Николич, сегодняшний президент Сербии, был членом радикальной партии Воислава Шешеля, которого тоже судил Гаагский трибунал, и он разделял взгляды Караджича, был его союзником.
Михаил Горбачев и Борис Ельцин были членами ЦК КПСС.
Значит, вы считаете, что это ультранационалист сейчас, ультранационалист, президент Сербии, и вы считаете, что он выворачивает руки народу?
Не конечно,
Не придумывайте.
Конечно,
не придумывайте. Не придумывайте. Это ультранационалист, который сейчас возглавляет Сербию и ведет ее в Евросоюз. В Евросоюз. Не потому, что он этого хочет, а потому, что этого хочет сербский народ. Сербский народ. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я вот был недавно, год назад, наверное, в Белграде.
Да.
И отдыхал в кафе, по поводу того, что кто поддерживает.
Да.
И как только узнали, что я русский, они очень... Как бы, знаете, сразу сказали, мы любим русских, мы хорошо к ним относимся, мы не любим американцев, прямо хозяин кафе.
Да, они не любят американцев, а они любят немцев. А русские им нужны как запасные...
Ну, то, что они любят немцев, это на самом деле спорное очень утверждение. Нет.
Спорное утверждение вот какое. Когда им плохо, они зовут Россию. Как только им становится хорошо, они идут к Германии. Потому что Германия это сытность.
Я согласен.
Да.
Я
на самом деле... Германия и Америка это сытность. Это деньги. Это достаток. Россия это во время беды. Надо скорее звать Россию. Вот так вот. Не знаю. Я хотел... Вы знаете, позвоним вот по этому телефону. Я не предупреждал этого человека. Он не занимается политикой. Возможно, он обидится, что я ему позвонил. Возможно, он обидится. Я не хочу. Но я сначала спрошу его разрешения. Я предупреждаю всех слушателей, что он настолько далек от политики, что он может обидеться. Давайте мне. А? Сейчас. Он может обидеться, что я вывожу его. А, Никич, доброе утро.
Доброе утро, Сергей Владимирович. Доброе утро.
Никич, слушайте, у меня какой к вам вопрос. Вы согласились бы ответить на 2-3 вопроса в эфире?
Конечно.
В эфире станции, радио.
Конечно, конечно.
Да. Слушайте, скажите, пожалуйста, вот вчера приговор Караджичу 40 лет. А мы понимаем, что Томислав Николич этот приговор не оспаривает. То есть, как вы думаете, как в Белграде люди думают об этом?
Я думаю, что люди, простые люди, да, они все против этого, они за Радована Караджича, это все политика западная и американская. Народ на самом деле за всем этим скорбит. Но народ бессильный, ничего сделать не может огромным, большим давлением от всей этой западной проклятой политики.
Скажите, пожалуйста, а вообще у народа стремление в Евросоюз навязано?
Нету. У простого народа. Простой народ только держится за Россию. Простой народ. А единственная оппозиция и верхушка, да, они... Есть у них такое пожелание. Это все купленные политики.
А Николич, он же раньше был сторонником Караджича?
Николич, да, он наш радикал. Я, честно говоря, в последнее время, может быть, что не совсем это немножко не понимаю, что творится, но я уверен, что Николич не за Евросоюз.
Скажите, вы вот можно так быть, что вы здесь, в сербской общине Москвы, оторвались от Белграда? Как часто вы бываете там? Как часто вы дышите тем воздухом?
Я хотя у меня здесь семья и ребенок у меня с российским гражданством, я часто все равно уезжаю дома к себе.
Вы поэтому вы можете сказать, что вы понимаете, чем дышит народ?
Да, я часто. Вот недавно, перед Новым годом я был в Белграде и в своем городе, немножко более южнее, в сторону Косово, но народ нет.
Хорошо, спасибо. Вы опрокинули весь мой дискурс, Никич. Я рад вас слышать.
Спасибо.
Никич опрокинул весь мой дискурс. Вы заметили? Вы все заметили? Че?
Кто это?
Никич.
Кто такой Никич?
Живорад Никич. Мы почему-то Живорад? Русские его зовут по фамилии. Все. Живорад его имя. Никич, фамилия. Он серб. Значит, мой знакомый серб просто. Мой знакомый серб, с которым мы работали, так сказать, над некоторыми проектами. Я должен сказать, что Живорад Никич. Почему мы его все зовем по фамилии, как будто это отчество, понимаешь? Он сам уже привык, что русские зовут его по фамилии. Можно тогда я скажу Никич просто? Никич опрокинул весь мой дискурс.
Угу.
Понятно, да?
Да.
Так, теперь признаю поражение. Спокойно, с достоинством. Меняю тему. Понятно? Так звонишь Никич. А Никич наверняка зуб точил. Он меня, наверное, слушал. Сточил зуб. А я такой звоню ему, а он такой раз меня опрокидывает. Ну и хорошо. У Министерства культуры поэт. Ну и хорошо. Я рад этому. Я рад столкнуться с жизнью, товарищи. Мои умозрительные схемы столкнулись с жизнью в лице Никича. И они, мои умозрительные схемы, должны быть подкорректированы. И я готов на эту коррекцию. Да, я готов. У Министерства культуры появится собственное подразделение охраны. В списке ведомств власти, имеющих право создавать собственную вневедомственную охрану, появилась строка Министерства культуры Российской Федерации. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее Минкультуры организовать службу, сотрудники которой будут с оружием, спецсредствами и будут задерживать нарушителей и будут передавать их сотрудникам МВД. Понятно? То есть это спецназ.
Я думала, сотрудникам музея.
Спецназ, мать. Надо было. Спецназ. Спецназ Минкульта.
Да, ты маленькая частная армия.
Спецназ Минкульта, но это же какой-то...
Это специально тематический костюм.
Я понимаю, у них есть действительно экспонаты очень дорогие.
Да.
И типа надо охранять экспонаты.
Ну, не типа, а просто надо.
Но они могут бросить в бой свой спецназ однажды?
Конечно.
А? На какое-то другое министерство?
Ну, усиление начнется где-то рядом. Когда.
Я тебе объясню. Я вижу вот эти все спецназы. Я думаю, это не понравится. То, что я скажу, не понравится министру внутренних дел. Но мне спокойнее, когда МВД охраняет. Вот когда МВД.
А почему вы думаете, что это
министр? А мне спокойнее, я тебе объясню, почему. Потому что мне... Почему? Министр внутренних дел сокращает свое ведомство и отказывается от целого ряда полномочий. Министр внутренних дел.
Да, да.
Я думаю, ему это не понравится. Но мое осуждение. Мне больше нравится, когда все охраняет МВД, а не какие-то левые частные армии.
Почему у них будут красные камзолы?
Да, мне не нравится. Камзолы, да?
Ну, а что?
Да, мушкеты, алибарды.
Мушкеты там, я не знаю, какие-то томагавки. В зависимости от тематики музея.
Сыпать порох туда.
В западном искусстве пикинерные войска, знаете, были...
Поршнем забивать пулю.
Пиками были вооружены.
Что-нибудь такое, скакать на лошадях.
Нет, ну...
Может, на маленьких будут... осликах, чтобы не разминуться. Чтобы разминуться.
Не было равных.
Нет, слушай, я считаю, что порядок в государстве, порядок во внутренних делах должно обеспечить МВД. МВД. А не всякие там левые армии, понимаешь, хреновые. Это
а может, наоборот, вот это укрупнение, оно было... Вы сотрудника МВД в последний раз видели где-нибудь вот недавно?
Сейчас я вспомню.
Какое на вас впечатление произвело?
Сейчас я вспомню, где я видел.
Я видела последний раз, когда он метнулся от вот этой безумной няни, попросив документы, вот, оценив обстановку, очень
нет,
быстро побежал
видел.
Там что-то сообщать.
Я вживую видел сотрудника МВД, я сейчас вспомню, где.
Он произвел впечатление человека,
он
который
произвел впечатление,
в любой момент.
Вахлака с лишним весом. Он был вахлак с лишним весом, причесанный как вахлак, стриженный как вахлак, носящий мундир как вахлак, и видел я его в аптеке. Я видел его в аптеке. Да, я видел его в аптеке. То ли в Чебуречной. Вот я зашел в аптеку.
А я видел очень худосочного с несчастными глазами, да? Который спрашивал у меня, не фармацевт ли я, потому что он пришел по звонку. Серьезно? Задержать нашего консьержа. Да.
Министерство должно быть одно. МВД. Вот эти вахлаки, пусть МВДшные, пусть они нас защищают всюду. Не надо никаким министерствам, никаких частных армий. Это все неправильно. Это глубоко
можно
неправильно.
Можно нанять, Сергей, можно будет нанять.
Кто-нибудь
по нашему
заданию. Кто-нибудь из МВД. Пожалуйста, позвоните 7373-948. Я не понимаю, зачем вам эти чертовы частные армии, ребят? Зачем вам эти чертовы частные армии? Зачем вы плодите каких-то кондотьеров? Вы плодите кондотьеров, которые будут с оружием.
Хорошо, вы сможете к ним
малоконтролируемые, странные перцы, которые будут работать на министерство.
Они будут за культуру работать.
А? Неправильно. Это неправильно. При том, что я тебя обозвал только что, этой самой этатистской, деголевкой и даже муссолиниевкой, это неправильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
У нас настолько много частных армий, начиная от МЧС и заканчивая там, я не знаю кем.
Так, конечно.
Мы даже, по-моему, не совсем даже знаем, сколько у нас оружия находится у них.
Я против. Понимаете, вот когда-то давно там Филипп Денисович Бобков, глава 5-го управления КГБ СССР, создавал частную армию Гусинскому. Вы помните такого Гусинского?
Ну да, я знаю, у меня товарищ с ним очень плотно работал, его очень забавляло. Вот этот вот кавалькада вот этих вот машин, которые за ним ездил, и он так за ним смеялся.
А я однажды на ужине...
Говорит, если он кому-то понадобится, даже в туалете не спасет.
Я однажды на ужине у португальского посла, встретился с Гусинским и сказал ему, вчера опять ваши, ну не ваши конкретно, Гусинского, а чьи-то кортежи сбили человека на Рублевке, она тогда еще узкая была. Взяли труп, а он сказал, и правильно, и дальше будем сбивать, мне сказал Гусинский. Пожалуйста, вот так. Это частная армия, нахрен никому не нужны, с моей точки зрения, новости.
Обзор прессы.
В газете «Ру», да и не только. Полюбить и возненавидеть человечество за сутки. Лучший друг – бот. Миллионов китайцев искусственный интеллект Сяо Се заговорил на английском и за сутки научился шутить про Трампа. Феминисток стал ненавидеть, полюбил Гитлера. Ну и вообще это, в общем-то, наверное, зеркало человеческих отношений в каком-то смысле. Смотрите на газете «Ру» про то, как искусственный интеллект, созданный компанией Microsoft, быстро научился у людей всему самому лучшему. Настолько, что пришлось модераторам закрыть через сутки этот проект совершенно, чтобы уже не позориться. Аргументы и факты. Знаете, туда пишут читатели, задают вопросы. Например, можно ли постящимся есть продукты с надписью «постное» в пост. И вот такой ответ, что обязательно надо читать, что в состав входит, потому что там, например, может быть животный жир, и тогда пост пойдет коту под хвост, если вы это съедите.
Что надо не съесть?
Животный жир.
Если животный жир. А я покупаю 1,8 творог столько. 1,8 жира.
А
мало.
Это животный или жир? Я не знаю.
Не знаю, мне кажется, растительный. Я начитался, что там пальмовое масло, и с удовольствием ем в рамках поста творог.
Да.
Ем творог и мясо. Я не ем мясо.
Да.
Ем яблоки, киви, творог и яйца. Это же пост? Мне кажется, ожесточенный даже.
Но насчет творога,
кажется, меня поймают и будут кормить насильно. Мне кажется, даже мне поставят капельницу поставят.
Ну, может быть. А? Вы дождетесь однажды,
да,
конечно.
Капельницу поставят с животным жиром. Мне будут капать свиное сало прямо в вену.
Дайте еще бутербродного.
Вену ему. И все, да?
Да.
Или перонально могут вставлять кусочки сала в задницу.
Не рассосется, я
не рассосется?
Свобода на 63%. Доля нефтегазовых доходов в бюджете России упала до уровня 2009 года. Обвал цен на нефть помог властям временно снизить зависимость бюджета от углеводородов. Об этом в РБК сегодня. И там же новая тюрьма в Новой Москве. Управление ФСИН обратилось в мэрию Москвы с просьбой выделить землю под строительство нового СИЗО в Новой Москве. Ну, представляете себе, совершенно новая сантехника, новая плитка, новые стены. Все будет новое. Но решение пока еще не принято. Мария Захарова раскрыла тайну гитары госсекретаря США Керри. Итак, раскрываю секрет, пишет она у себя на Фейсбуке. Секрет гитары, которая покинула самолет в руках члена американской делегации после прилета госсекретаря США в Москву. Закидали МИД вопросами. Это не подарок ли Лаврову случайно на день рождения? Оказывается, нет. Керри везде с собой возит свою любимую гитару. И вроде бы он даже на день рождения у Лаврова на ней играл. Но я уже, честно говоря, не отличаю правду от шуток. И не очень понимаю, на самом ли деле. Но почему бы и нет, с другой стороны. По итогам встречи можете посмотреть. Керри с Путиным поговорили, фотографии и все прочее в российской газете. И там же про то, что у Министерства культуры появится собственное подразделение охраны. 9.41, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Это анекдот сразу. Батюшка, а в пост женщину можно?
О, Боже.
Можно, сын мой, но не жирную. Не жирную, постную. Постную. Хорошо, слушай. Нет, мне говорят, что мой творог и яйца не вписываются в пост. В ваш пост не вписываются, а в мой вписываются, понятно? Значит, дайте не спорить. У меня есть пост священный, я его держу.
Значит, яйца неоплодотворенные.
Не знаю. Может, я оплодотворенные.
Ну, вы думаете, они там общаются?
Да, ем дмитровский творог 1,8, либо благоду обезжиренную, либо низкокалорийную, или низкожирную, или как там она называется. Вот, дальше. Значит, это у меня пост такой.
Ну, худение-то продолжать, Сергей?
Ну, как бы, да, по 10 граммов в день худею. По 10 граммов в день, мать.
Это сколько, значит,
стал плавать по километру в бассейне. По километру.
Это помогает похудеть?
Как тебе сказать?
Вы как плаваете, на спине, Сергей, лежа?
Нет, я спина... Зачем же?
Помахиваю.
Брасом, но не опуская головы, чтобы не испортить прически. Нет, в смысле, ты знаешь, как я... Можно расскажу? Я прихожу в бассейн. Ну, теперь я стал ходить. Уже
второй раз были, да?
Три раза.
Три уже.
Каждый раз по километру, мать. Ровно километр. Слушай, я плыву очень тихо, очень медленно. На километр у меня уходит 45-50 минут. 45-50 минут. Понятно, о чем я говорю? Ну, ты поняла или нет?
А вы на скорость плаваете?
Да какая скорость, господи, я тебе говорю, я плаваю километр.
Я поняла, да.
Моя идея – километр. Понятно, да?
45 минут километр.
Ну, хорошо. Ну, я хочу ходить хотя бы через день, и я хочу проплывать в год, ну, хотя бы 150 километров хотя бы проплывать в год. Понимаешь? Оно ж билет теперь, когда есть у меня билетец туда ходить, оно ж кое-что и гроши, и я должен их отбить. Хотя бы 150 километров. Да понимаешь, нет?
Да.
Ходят самые разнообразные люди. Приходят дамы с огромной... Старые, старухи. Ну, в хорошем смысле. Они приходят, значит, и у них какие-то штуки наворочены на голове. Невероятно, я не знаю, шиньоны. Бог да. Ведь, можно...
Нет, это кислородные баллоны. Ну...
Да? Что-то такое большое на голове. И они опускаются... в воду, да. И чуть-чуть височки смачивают, когда плывут. Да. И от этого такой... Я должен с кислородным баллоном даже... От этого такое амбре... То есть видно, что духи в ее голове, прямо в волосах, поселились надолго, может быть, 20 лет назад. И она каждый день ведро новое духов туда наливает. И она ходит в бассейн.
Может, вам голову под воду
глаза,
лучше?
Мать, глаза, кровь из глаз идет. Когда я проплываю мимо этих баб, у меня кровь из глаз идет. Честное слово. А?
Знаете, Путину на прямую линию один из вопросов был, вы воздух через рот или через нос выпускаете, когда плаваете? Может быть, вас, кстати, можно перейти на настоящий брат с заныриванием?
Женщины, которые приходят в бассейн, от них так воняет духами, Боже, что у меня кровь из глаз идет, честное слово. Ну, я тихонечко плаваю. А что я тебе говорил про бассейн? Да при чем тут бассейн?
Похудение. Я хотела уточнить. Вот яблоки с киви
похудение,
и с творогом, они дают...
Вчера сидел поп. У нас там есть большое отделение, есть по 25 метров бассейн, есть какое-то большое отделение, как джакузи, только огромное.
И батюшка пришел.
Шел поп, да. Значит, сел туда, и вокруг него служка носился. Я все время хотел проявить занудство, потом подумал, если всем пофиг, то и мне пофиг. Я не стал говорить. Он носился в ботинках с бахилами, дядька, и фотографировал попа. Все время его фотографировал. А тот сидел и делал такое задумчивое лицо. Такое,
или он в рясе прямо, и она так, знаете, расплылась.
Мамочка, какая ряса в плавках. Он был рыхлый, огромный, рыхлое лицо, рыхлый живот, рыхлые сиськи. Такой дядя был. И я вокруг него бегал мужчина, может быть, 30 с небольшим, тоже существенно выше, нездоровый мужчина, тоже такой рыхлый, с такими, знаешь, жирком, который над ремнем...
В плавках.
В полной одежде. Но в майке Пола с рукавами. Такая рубашка Пола с рукавами, как они носят. Знаете, как было модно в конце 80-х. И такие крылья жира над ремнем такие, по бокам. И он его все время фоткал на телефон, непрерывно. А поп сидел довольный в джакузи.
А вы знаете, что он поп? Может, это был военный?
Я знал, потому что он оделся потом, дорогая.
Денщиком, нет?
Он оделся не денщиком никаким. Он оделся попом. Ну, слушай, а дальше. Значит, ай?
Да.
Чего такое хочешь,
похудение это? Вы там взвешиваете?
Да, и я каждый раз худею граммов на 10. И я чувствую, что если я 150 километров проплыву...
Давайте посчитаем. А у вас цель какая? Сколько вы хотите сбросить?
Я хочу сбросить... Я хочу 30 килограммов.
Боже.
30, да.
А потом кожу ушивать надо будет на животе?
А какая мне разница?
Ну, нет, ничего, я просто прощаю. У вас есть четкий план действий.
Я буду ходить, хлеща себя животом, как какая-нибудь старая сука, которая кормит щенков. Знаешь, у нее вымя такое полощется. Туда я буду ходить такая, да, и что?
Нет, я просто
что, ты будешь меня упрекать?
Нет, вы будете заправлять свой живот.
Ты посмеешь меня?
Нет, нет.
Ты посмеешь меня упрекать, дорогая? Как ты можешь? Я кожа орган тоже, орган человеческого тела.
Да, да, я знаю.
Как я могу отрезать? Отрезать, что, собакам скормить? Куда мне ее деть? Вот я отрежу кожу, например.
Можно сделать карман, как у кенгуру, складывать туда вещи.
Вот это, кстати, интересно. Подшить, да?
Документ.
Подшить, да? У меня есть один знакомый хирург. Надо бы таскать там деньги и документы. Абсолютно правильно. Но там надо будет, а? Там будет загнивать в уголку.
Не будет, если будет.
Сделать, знаешь, что проветриваемый карман. Значит, кто худеет? Кто худеет? Настя новый прикид придумала. Мы делаем складку, зашиваем ее вверх, кладем туда деньги и документы. Но для того, чтобы... значит, там не загнивали уголки нижние, и чтобы там вонючесть не образовывалась, как в пупке, мы делаем бачки свободными, чтобы можно было сунуть руки, как в толстовке, знаешь, в худи. Можно было, чтобы руки сунуть, это было ужасно удобно. Ножки продолжают меня третировать, а спину забрасывать на голову.
Капюшон, да, сделаешь
спину. Капюшон.
Чтобы все было.
Слушай, ладно. Слушай, Мединского стали защищать. Я про культуру хоть два слова можно сказать сегодня или нет?
Потенциальные военные там его,
да? Да, нет, слушай, его защищают. Я уточнил и выяснил сейчас, сегодня из публикации, что, оказывается, Мединского любят патриоты, а не любят либералы. Я не знал этого. Честное слово, не знал. Я его не люблю органически, но не как патриота. Не как патриота, а как человека недалекого, как, ну, и антипатичного. Вот я Мединского считаю человеком недалеким и антипатичным, но очень карьеристом. Недалекий карьерист. Вы помните, относительно кого я это говорил всегда?
Астахов?
Нет.
Нет.
Нет, а, кстати, Астахов входит в этот список. Прекрасно. Недалекий карьерист Астахов.
Сейчас.
Навальный.
Я рискую.
Навальный.
А, да.
Навальный. Да, слушайте, да. Вот эта троица вызывает мои большие сомнения. Вот эта троица. Значит, Астахов, Навальный и Мединский. Три недалеких карьериста. Почему-то у двух получилось, а у одного нет.
Что получилось?
В карьеру.
Карьеру сделал?
Навальный где сделал карьеру? Нигде.
А, Навальный пока нигде.
Нигде. Значит, Навальный сидит в засаде, Мединский министром культуры, а Астахов что-то такое про ребенка, я
про
уже
детей,
забыл.
Да.
Значит, что-то про детей. Значит, это три недалеких карьериста. С моей точки зрения, внимание, говорю о своем мнении. Три недалеких карьериста. У двоих, которых получилось, потому что они взяли малый приз. Они взяли малый приз. А Навальный хочет самый большой приз. Понятно, о чем речь, да?
Да.
Ну, хорошо. Будем следить за этими тремя недалекими карьеристами. Кто их хвалит? Значит, в защиту выступил Эдгар Запашный, это который с тигрицей. Поляков, мы не знаем, кто это. Рыбников, тем более не знаем. Игорь Угольников, знаем еще хорошо.
Подписывает петицию
в защиту.
Чтобы не снимать? Да? Должности?
Ну, чтобы он оставил.
Или чтобы ему армию дали.
Карьерист, чтобы недалекий карьерист остался при должности. Сейчас, секундочку, еще. Еще кто-то. Говорухин. Он сказал, что нельзя дискредитировать министра культуры. Что такое? Значит, еще кто? Кобзон, Говорухин, Угольников и еще целая куча людей, имени которых я не знаю. Эдгар Запашный. С Эдгаром Запашным меня свела судьба.
Когда, где?
Мы открывали салон «Инфинити».
Ленточку прям в буквальном смысле?
Я работал на «Эхе Москвы». И меня Пикуленко отправил открывать, знаешь, где? На Новой Риге, с Новой Риги съезд на МКАД, сюда, на этот самый, на юг. Ну, допустим, ты знаешь. И там салон «Инфинити».
Он до сих пор был, там?
Нет, он это первый и последний, мне кажется. Не важно. Значит, «Инфинити», на которой ездит недалекий карьерист Навальный. Слушай, значит, и мы пошли с Запашным туда. Я в то время был неразборчив в связях. Поскольку я не работал на телевидении. Когда я работал на телевидении, я был разборчив в связи. А потом я какой-то был никчемушный, отовсюду выгнанный, сиротливый, несчастный. И я пошел открывать салон «Инфинити», товарищи. Именно поэтому, потому что в здравом уме меня никогда не заманишь на такое говнище. Ну, значит, и хорошо. Я пошел. И туда Запашный привел тигрицу.
Она что,
и он мне сказал, подойди, потрогай. Я знаю, что такое тигр, я видел тигра. Вернее, я знал, что рядом со мной тигр в тайге однажды. Я знал, что тигр. Почему? Потому что собаки прятались под... Когда собаки поняли, что тигр рядом, тигр нас провожал. А мы шли поздним вечером, может быть, в 9 вечера, совсем темно, зимой, по тайге уссурийской. Угу. И охотники сказали, тигр рядом. Я говорю, почему? А они говорят, все собаки забрались под сани и под ноги лошади. То есть собаки артистически шли под ногами лошади. Это тяжело. Между ног. И под сани забрались тоже. Под санями бежали собаки. Он говорит, так собаки действуют только когда тигр рядом. Они боятся его очень. Что тигр убивает собак обычно. Ну так вот. Значит, я знаю, что тигр это страшно. Даже для собак, тем более для меня. Ну вот, хорошо. Значит, а Запашный привел тигрицу. Салон «Инфинити». Полно девок полуголых. Салон «Инфинити» открывается, понятно, да? Полно полуголых девок каких-то непонятных, которые тусят по этим всем открывашкам салонов. Значит, полно всякой нечисти, которая любит похавать, значит, а потом в пакетик еще бутеры забрать и увезти. И там же Доренко фигурирует, прикинь. Он говорит, гладь тигрицу. Я говорю, нахрена мне тигрица-то ваша? А потом я понял, что она, мне кажется, обдолбанная. Я думаю, я не спрашивал Запашного. Я понял, что она обдолбанная, потому что она стояла еле на ногах, и при этом вид имела стеклянный такой, понимаешь, как будто ее...
А?
Вид так имела жалко. Стеклянный, такой, у нее взгляд был стеклянный. Может, это вообще было чучело?
Я вообще против.
Она шевелилась, она все время пыталась сесть, а господин Запашный как-то прутиком или специальным стиком...
Не давал
ей стиком по животу ее так давал понять, что он ударит, и она снова поднималась. Но вид она имела совершенно нечеловеческий. Вот эти люди поддержат Мединского. Что ты об этом можешь сказать? Скажи мне.
От имени тигрицы?
От имени тигрицы.
Дайте, пожалуйста, мне полежать.
Дайте мне полежать. Хорошо. Значит, вот эти люди все поддерживают. Да, и Угольников, наконец. Угольников, я что-то помню про него.
Угол-шоу.
Он делал какое-то смешное что-то и дружил с Володей Ананичем, нет? Угольников. Не где-то его видел, этого Угольникова. Ну, неважно. Сейчас, говорят, он изменился, после того, как снял Брестскую крепость, он изменился внешне.
Внешне?
Ну, стал как-то
вы более... Вы меня заинтересовали. Как его
стал
зовут?
Более Игорь Угольников. Стал более могущественным, Настя. Он стал могущественным и патриотичным. А до этого он был таким, ну... Нет, сейчас он стал более могущественным.
Ага, сейчас смотришь... в интернете какие-то
сейчас смотришь, старые фотографии, где он имеет вид... Вот. Да, нет, сейчас он имеет вид сановный.
Вот, я уже нашла.
Настоящий большой человек. Big man. В отличие от... Ты здесь привыкла со швалью человеческой, с отбросами человеческими общаться.
Вот увидишь Угольникова
хоть раз, наконец поймешь, что такое настоящие люди. Понятно, о чем я говорю? Что отказали здесь? Мне отказали где-то кому-то. А, депутатам Госдумы отказали в бесплатной парковке, если позволите, я быстро скажу. Значит, Госдума в феврале обратилась в ГКУ, администратор московского парковочного пространства, к нашему к нашему Лексутову. С просьбой бесплатно допустить служебный автотранспорт депутатов, а также служебные автомобили управления делами президента на платные городские парковки. Мы так и знали. Мы так и знали, что это для них делается. Мы же знали, что нас чморят и нас шмонают специально, чтобы начальству толстожопому дать места. Мы же знали. Москва избавляется от нас, мы думали всегда. Специально для начальства. Ну, чтобы ему покомфортнее без нас жилось, правильно? Значит, депутатам было отказано в этой просьбе. Их послали.
Я да, здравствует Лексутов.
Да, здравствует Лексутов. Да, здравствует. И все. Головатюк, мы не знаем, кто это, но он послал депутатов и сослал их на постановление правительства Москвы, в котором говорится, что бесплатно парковаться может только ФСБ. Все остальные гуляют лесом. Нет, ну там можно сказать. Военная автомобильная инспекция, СКР и некоторые другие. Депутат Лысаков пояснил, ну и так далее. Начинается сейчас свара, что депутаты, их 450 человек, мы знаем, что они бесценны для нас, мы хотим, чтобы их стало на самом деле 900, да?
Да.
Депутаты, которых 450 человек на теле России, на теле России, это 450 депутатов.
Есть Госдума, есть еще Москва,
в хорошем смысле
тоже есть депутаты.
Слова.
Их там как раз тыщенка.
Да, да, да. Ну так вот, они хотят парковаться бесплатно.
Но им не... Все, они будут
им
парковаться
пока,
на
эта борьба будет продолжена. Эта борьба будет продолжена. Депутаты завоюют право, вот увидишь.
Я считаю, что нет.
Да,
мне кажется, уже
да.
Какая-то принципиальная позиция занята, и все.
Собянин круче.
Нет, да, пусть ездят на транспорте. На чем там у нас...
Мы были убеждены, товарищи, мы были убеждены, и вы, и я, мы были убеждены, что все гонения на автомобилистов делаются специально для того, чтобы расчистить, этот самый место для депутатов. То, что им среди нас дышалось невольготно. Когда им было противно дышать толпой. И вот они, наконец, поняли, что теперь им надо поставить бесплатно все. И их послало московское правительство. Скажите, а кто победит в этой войне? Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948.
Мне кажется, победят депутаты, потому депутаты. Что я слышал, был такой разговор Сергея Семеновича.
Да.
Он просил, чтобы сняли... Управделами стоят рации, ну, да. Дороги там перекрывали, вот. И Сергей Семенович вроде как просил снять эти рации, но все равно никто не снял, потому что ездят люди с рациями, с этими.
А с рацией, а для чего используется рация? Поясните нам, пожалуйста, еще точнее, чуть-чуть подробнее.
Ну, я вам объясню. Вот, по Рублевке, если вы едете, вы же там выезжаете спокойно на Кутузовский.
Да, да.
А все люди стоят там на этой новой эстакаде, ну,
да.
В пробках.
Да.
Вот. И когда едешь по Рублевке, ты просто запрашиваешь вот на этот светофор, говоришь, что вот едешь, и тебе включают там зеленый свет,
ага.
Стрелочку включают.
То есть можно, я хочу уточнить, то есть даже люди без мигалок, обладающие специальными...
Нет, только с мигалками, но это вот BMW семерки в основном, вот такие
да,
у них.
Они с мигалками, но оказывается, видно, что они...
стоят.
Я вас правильно понимаю, что не у всех с мигалками есть такая рация?
Нет, не у всех.
А значит, но это тоже ширится, это отдельная привилегия внутри мигалочников.
Ну да, но это управделаем в основном. Вот это.
Я понимаю. Значит, внутри мигалочников есть особая привилегированная каста людей с рациями, которые могут давать команду полиции по пути следования, и полиция может отсечь Можайское шоссе. Отсечь Можайское шоссе и пропустить не просто мигалочника, а мигалочника с рацией. И как будто бы Сергей Семенович борется с этим, но пока не имеет успеха. Вот что нам рассказывает один из наших осведомленных слушателей. В движение.
Подъем. Спонсор программы ООО «Стройтек». Жилой комплекс «Союзный» в городе Одинцово приглашает на новоселье в вашу новую квартиру уже этой осенью. А сейчас мы дарим скидку до 1 миллиона рублей. Проектная декларация на сайте jk-союзный.рф.
В движении.
Ничего страшного. Хорошо, смотрим. Значит, у нас на внешнем КАДе, перед Восточным, на 2 часа по циферблату стоят из-за аварии. Авария большая. Красногорск очень стоит, и прям заметно, ребят, ваш красный Красногорск, он прям совсем красный. Значит, вокруг Московского на Киевке 10 км в час проблемы и аварии. Аварии держат. Это на подъезде к Москве. Надо сказать, что вообще 3 балла, и Москва хорошая. Если говорить о трудных местах, но обычная, обычный Восток, 7 км в час, шоссе энтузиастов, Нижегородка и Волгоградка 5 км в час. Там 7 км в час, вот что, что я перечитал, а Волгоградка 5 км в час. Все остальное очень прилично. Очень прилично, ребят. 7373. А нет, уже новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Десять часов, 7 минут, пятница, 25 марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Да, значит, как вы думаете, рубль сегодня укрепится? А давайте посмотрим. Сейчас мы быстренько с вами проанализируем эту историю. Что я думаю насчет рубля?
68-61,
товарищ. 61. По 67-24 нам нравится. Нам нравится по 67-24. Ну ладно, ну хорошо, что каприз, значит. 68-59 сейчас я вижу. 76-61. Это евро. 40-44. Это нефтюшка. Главная пара 1-11-68. 1-11-68. Считается... подначитался я всякой ахинеей. Считается, что вообще говоря, март-апрель, вот рублю традиционно везет, а потом ему закат. С другой стороны, какие-то умные люди выходят, поправляя отчетчики, объясняют, что к Новому году будет 70. Я им не верю. Вот и все хорошо. Ладно. Начинайте смотреть, присматривать. 68-59. Но у меня порядок простой по-прежнему. Рубли есть, мы их тратим. Как мы их тратим? Покупаем доллары. Ну, я вот, так сказать, для себя выбрал такую тактику.
Угу.
Все рубли лишние есть. Мы тупо, тупо, вот как лошадка, идем и покупаем доллары, понимаешь? Без всяких, на водокачке.
Без размышлений.
Ведь не надо размышлять. Вот и все. Давай про Ходорковского рассказывай мне.
Настя, про Ходорковского? Давайте Настя. Срочно про...
Что? Нет, расскажи.
Адвокат россиянина Александрова, который...
Вы знаете, что есть гражданин России Александров, который, которого защищает...
Украинцы думают, что он в ГРУ сотрудник.
Думают, что он в ГРУ. На самом деле, американцы думают, что он в ГРУ. Украинцы вообще ничего не думают, кроме где бы достать пожрать. Да, американцы... Хорошо, его адвокат... Там...
Гробовский, который пропал накануне, да?
Пропал накануне, его нашли убитым.
Да.
То есть наш адвокат, который работал на нашего... парня, значит, захваченного киевлянами, убит.
Но интересно, что подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.
Ну хорошо. Все.
Про Ходорковского Следственный комитет решил, что Ходорковский не заплатил за ЮКОС ни копейки. Доказательств пока нет, но они скоро будут. Следователи уже близки к тому, чтобы это все доказать. И...
Да.
У нас тут уже язвительные комментарии были от слушателей, которые писали, что ха-ха, но теперь нам Маркин расскажет о сути залоговых аукционов всех.
Ну, наконец.
Таким образом.
Значит, Маркин говорит, что Ходорковский ни копейки не заплатил за свой ЮКОС. Вот для начала. Нам звонит Михаил. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Прокомментируйте, пожалуйста, Михаил, ваш опыт. Только если вам позволите, ну вот давайте там по-товарищески я вас попрошу, без прилагательных.
Четкая вот информация, что дело щекотливое.
Да.
Я начну с конца, два слова. Между прочим, в 2003 году, за полгода до посадки Ходорковского,
да.
Вы понимаете, кто в власти был в 2003 году?
Касьянов, значит, да, я знаю.
Комитет по имуществу, да. Ну не Касьянов, а...
Касьянов.
Нет. Значит, хорошо. Комитет по имуществу подвел итоги приватизации ЮКОСа.
Да.
За весь признал их абсолютно действительными, признал поступление в бюджет около 700 миллионов там и так далее. А теперь еще вторая информация. Значит, Лагуна, да. ООО «Лагуна» в 95-м году выиграла конкурс. Денег тогда не было ни у кого.
Это правда.
Минотек был уполномоченным банком, 170 миллионов он отвесил. Вот где они их взяли, я тоже знаю, но говорить не буду. Вот, и, в залог оставил, акции этого ЮКОСа, так, который был создан Ельцином в 93-м.
Давайте я попробую вместе с вами напомнить людям, что такое залоговые аукционы как таковые в 90-е годы. И мне нравится ваша фраза «денег не было ни у кого», потому что это правда. Денег не было. Люди, которые там участвовали, у них уже какие-то деньжата водились, и по советским временам, по российским тогдашним временам огромные, ну, может быть, даже и по 20 миллионов долларов у людей было. Ну, в смысле, очень много денег. У кого-то, может быть, и по 50 миллионов долларов было. Но так, чтобы заплатить за нефтяную компанию, денег
это невозможно.
Не было.
Я вам больше скажу, 170 эти миллионов, давайте правду говорить. Ну, Дубнинская улица, Брудно сидел, Лебедев, я с ними со всеми лично знаком.
Да.
Ну, не буду так. Значит, 170 миллионов даже было трудно тогда, в 95-м. Поэтому, конечно, Минотек получил эти деньги... Я не буду говорить где. Так?
Нет, мы знаем, что сам исследование было, что там они занимались обналичкой. Там,
вот. Но это дело не в этом. Я думаю, что эти 170 миллионов я знаю, только в частной беседе расскажу. Значит, эти деньги были получены от правительства. Так?
Да.
Через трансферы иностранных банков. Здесь никакого нарушения не было. Итак, «Лагуна» была победителем, она принадлежала ЮКОСу. 170 миллионов правительство было очень довольно, и акции попали в залог. Так, и в 96-м году ЮКОС этот залог выкупил.
Ага, то есть вернул.
Да, выкупил, оставил. Потом там же много было объединений.
Если оторваться от эпохи и так вот совсем жестко судить, то все эти залоговые аукционы, все, конечно, сомнительные.
Я вам больше скажу, 30 секунд, вы будете сейчас очень сильно смеяться. Когда следователи вели дело ЮКОСа, вот эта бригада следователей, они, естественно, вынимали из банков, ну, неважно, из каких, где проходили, ну, сотни тысяч трансферов по продаже, ну, нефтепродуктов, нефти и так далее. А так как там не только трансферы были ЮКОСа, вернее, подразделения ЮКОСа, а и Лукойла, и все, и Транснефть, все-все-все, все те же левые фирмы уходили, так следователи много раз били по башке, когда они путали трансферы ЮКОСа, так, с трансферами Лукойла. И приходилось им вычеркивать из дела, ну, понимаете.
Я понимаю.
И оставлять только то, что надо. Но еще раз говорю, 2003 год подвел итог.
Владимир Путин. Если у вас есть время, я расскажу то, что я слышал от Бориса Березовского. Он говорит, что он искал деньги вот в то время, да? Значит, там, ну, вы знаете, что история заключалась в том, что Первый канал, полученный под выборы, консорциумом банкиров, не только Березовского.
Ну,
там был Смоленский, там все банкиры были. Значит, Первый канал тратил в год, но с учетом спутникового вещания, которое забирало не меньше половины, 180 тогда миллионов долларов. В год 180 миллионов долларов.
Значит,
абсолютно копейки. Но зарабатывал еще меньшие копейки, 100 миллионов. Нет, зарабатывал, по-моему, 80 или 100. Значит, не хватало или 80, или 100. Ну, примерно половина не хватало. И, соответственно, доложили там через Таню, Валю, что надо, или, так сказать, кто там тогда был.
Ну, мы все понимаем, как эти были залоговые. Но я вам скажу так, как специалисты в нефтяном деле и так далее.
Да.
Но другого выхода не было. Хорошо, что не за доллар передавали.
Значит,
самое
он
главное,
говорит, что он в то время обратился, вы будете смеяться, к Соросу, Борис.
Он
говорит, я пошел к Соросу, и сказал: Сорос, дай соточку, дай 100 миллионов на нефтяную компанию, обязательно надо заплатить. Значит, Сорос покрутил у виска и сказал, что в вашей этой удивительной России я не дам ничего. Сорос тогда давал много денег на лечение туберкулеза в тюрьмах.
Вы совершенно правы. Я вам еще один интересный факт.
Сорос давал деньги на лечение туберкулеза в тюрьмах, но он говорил, я считаю, что эти деньги я отдаю и все, то есть не хочу ничего вернуть. А ты хочешь, чтобы я дал деньги как будто в долг? В Россию не дам. Никто не дал.
Да, один человек только из всех нефтяных советских объединений, один, представляете, сколько его, это Богданов, Сургутнефтегаз.
Да.
оказался талантливый человек. Он понял будущее. Он не отдал ничего. Он сам стал. Сейчас он, где он? Он стал. Все эти Пали, Захаряны. Они продали.
Богданов же взял Роснефть. А потом сдал ее...
Богданов был генеральным директором при советской власти Сургутнефтегаз.
А, Сургут.
Это
Сургут.
Красный директор, так? Mm-hmm. И он один провел приватизацию, он скупил все нужные пакеты у рабов, у этих самых членов коллектива трудового, все устроил, он один остался, всех остальных, Муравленко, Захарян, всех я могу... Но дело вот в чем. Что такое ЮКОС? Когда Ходорковский принял ЮКОС, он за 5 лет довел себестоимость, снизил с $10 за баррель.
Это было сейчас давайте наберем. Вы можете остаться в линии еще? Вы можете остаться в линии?
Ну, пожалуйста.
Нет, сидите в линии, пожалуйста. Мне нужно позвонить сейчас Минкину, который говорит, вы порите, ну и дальше слово, да, Минкин?
Александр был у меня, это мой кумир, один из моих кумиров.
Никакой не кумир. Он говорит, вы порите, и дальше слово неприличное.
Он меня знает, Минкин.
Сейчас мы поговорим, сейчас мы ему позвоним из другой линии. Нас будет трое в разговоре, не считая Аношку. Нас будет трое в лодке, не считая
Аношку. Это главная фигура.
Да, значит, мы сейчас звоним. Минкин пусть тоже идет в линию, потому что он говорит, вы порите черти что.
Даже, да, ну я там был, я
хорошо, давайте Минкина сейчас послушаем, что он скажет. Что он говорит, я в 95-м году писал статью. Пожалуйста, Саш, привет.
Привет.
Вот мы здесь с Михаилом, мы тебя слушаем. Скажи, пожалуйста, лексика у тебя такая, как будто мы совсем глупости говорим. Да, прошу.
Во-первых, глупости в том, что спустя 21 год открытий не надо делать.
Да.
Понимаешь, это да? Правильно. Значит, да. Следственный комитет 20 лет считал, что это все правильно. Да. А теперь он вдруг открыл, что это неправильно.
А если
они пойдут в книжный магазин и возьмут книжку мою по резиденту.ру, там есть заметка, называется «Государственный каннибализм».
Каннибализм. В 95-м году ты писал эту статью.
Да. О том, как прошли залоговые аукционы.
Да.
Тогда об этом все говорили, ура, ура, это деньги, которые государство получило. Это было все вранье.
Да.
Потому что в банке фирма открывала, фирма делала банк.
Да.
Потом приходила в Министерство финансов и говорила, государство, открой у меня счет.
И наполни его.
И Минфин открывал счет.
Да. Саш, таким образом, все эти залоговые аукционы просто преступны.
Я немного не об этом говорю. Я говорю, что не было другого. Вы знаете, что зарплату уже год не получал, если Юганднефтегаз. Туда ее на самолете возили из Москвы, с рынков собирали деньги за джинсы, за все то, что шло. И возили этот Захарян, и все эти Муравленки лежали, и не знали, что у них котельные не работали. Ребята молодые, вот, Ходорковский и Энд Компани. Ну, действительно, это было страшно.
Секунду, Саш. Да, Саш, прошу. Значит, Саш, я просто вас чередую в эфире. Ты извини, просто нельзя говорить одновременно. Сейчас я тебя вывел, да, прошу.
Тут два момента.
Давай.
Взяли они эти компании бесплатно, но они там наладили работу, наладили зарплату, наладили все. И люди на местах были очень довольны, что теперь у них и зарплата, и детские сады, и прочее, прочее.
Да.
То есть они подняли компании из разрухи и сделали их невероятно успешными.
Да.
Но взяли они эти вещи бесплатно.
Я понимаю. Спасибо большое.
Невозможно. Другого выхода не было. Никто, вот, правда, даже Сорос, великий Сорос, который Ирландию с Англией опустил по фунтам, так, он не дал ни копейки. Правильно говорит господин Доренко? Сорос давал на книги, на аборты давал, там, ну, чтобы подработать. Но на нефть не давал. Но я свидетель, я всех знаю. Вот всех.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо, Михаил. Да. Значит, я для того, чтобы резюмировать это. Залоговые, давайте вот то, что я услышал. Залоговые аукционы, все, безусловно, преступны. Это я так вот примерно суммирую Минкина. Значит, и далее. Я Михаила, экономиста, который нефтяник. Михаил, экономист и нефтяник. Попробую суммировать. Трагедия отрасли заключалась в полном падении и крахе. Просто рассыпалась отрасль. И никто не давал денег на нефтянку. Никто не давал денег на нефтянку. Это считалось все это гибельным. И в этой связи единственный способ, собственно говоря, хоть как-нибудь остановить крах, именно остановить крах, был раздать и вот так полупреступно. Так,
а потому раздать что платно ее раздать было некому, потому раздать что у Ходорковского не было денег. Нет,
вообще никто не давал никаких денег. Я тебе говорю еще раз, Березовский пошел к Соросу, просил 100 миллионов, говорил, нефть, нефть, нефть. Сорос сказал, идите к черту. У вас там в России я не дам ни одного доллара. Еще раз, Сорос давал сюда деньги? Да, давал. Он давал деньги на борьбу с туберкулезом в тюрьмах, например. Но это деньги, которые он как бы выбрасывал просто. А так, чтобы дать в бизнес, он не давал ни копейку. Ни копейки. Понятно, да?
Странно, почему?
Да, не странно, не странно ничего. Он просто говорил, что это гибельная, это не ваша страна бесперспективна. Бесперспективна. И я ничего не дам. Все. Значит, тогда, значит, я сейчас набрал Василия Шахновского, вы знаете, это зам Ходорковского. Он мне написал, не могу ответить, я на встрече. Небось, хочешь в эфир вывести? Пишет мне Василий Шахновский. Вы знаете, я отвечал, да. Он пишет мне, догадываюсь, по какому вопросу, наберу чуть позже. Значит, Василий Шахновский наберет меня чуть позже. Это несколько странно, потому что у меня закончится эфир. Что значит позже? Что значит позже?
Вам лично расскажет, а вы потом...
Василий Шахновский. Мы же верим пресса, что мир создан для нас специально. Мир придуман для нас. Мир живет для нас. И делает, когда мы говорим, чтобы с левой мир входил в комнату, мир входит с левой. А Василий Шахновский разрушает это представление. Он говорит, что нет, вот я попозже. А попозже у меня эфир закончится. Алло, здрасте, слушаю.
Добрый день, это капитан Очевидный.
Капитан, прошу вас. Вот,
тут по поводу Ходорковского еще говорим, да?
Да-да, мне интересно ваше понимание. Значит, смотрите, понимание такое, что это полупреступные аукционы или преступные вовсе, но которые единственным были средством, чтобы остановить полный крах отрасли.
Да, вот здесь вот прозвучал такой громкий тезис про «не было другого выхода». Вот позвольте, да, я покажу на примере свое понимание. Вот
давайте.
Недавно
да,
вы
да,
сказали
да.
в эфире, что у вас несколько дач. Правильно я помню, да?
Нет, я говорил, Аня, вы знаете, что я прожил несколько жизней, и в той прошлой жизни, в той прошлой жизни, чтобы вы понимали, я с первой супругой не делил ничего, все оставил ей. И таким образом, да, действительно, мне пришлось обзаводиться новым хозяйством, да. Да.
Ну как бы там ни было, да. Как бы там ни было, представим себе, что у кого-нибудь, например, у вас есть несколько объектов недвижимости. В одном вы, например, живете, а другой сдаете. Вот. И оказалось так, что управляющий, который управлял, вот, ну, вы сами не сдаете, вы там назначили какого-то чувака, который красный директор вот, вашего вот такого маленького предприятия.
Это правда.
И он как-то вот все развалил, он никому не платит зарплату, не может собрать аренду. В общем, все плохо, все ужасно.
Мне легко это представить.
Тогда к вам...
Да.
Что?
Мне легко это представить, да.
Да, тогда к вам приходит Михаил и говорит, вы знаете, Сергей, нет другого выхода, поэтому вы сейчас дайте мне денег в долг, вот, ну, я там создал ООО, вы, значит, закатите на счет этого ООО какую-то большую сумму, я, значит, за эту сумму у вас эту недвижимость выкуплю и поставлю хорошего руководителя Ходорковского, который все наладит, но это будет все его. И другого выхода, Сергей, нет. Понимаете, другого вы же, Сергей, вы не можете нанять нормального управляющего на вашу недвижимость, вы должны эту всю недвижимость за ваш же счет отдать господину Ходорковскому.
Ну да, ну
вот,
да.
Вот и нет другого выхода,
Сергей. Но вы жили в 95-м году или родились позже?
Ну, я жил уже, конечно, в 95-м году.
Вы понимаете, что тогда все дышало обогащением и захватом. Все дышало этим. Ну, и стрёмом, послушайте меня, я уже рассказывал. Меня вывел на балконе своего дома один мой друг, на балкон вывел. И сказал, старик, давай металл таскать через Даугавпилс. Значит, там есть крыша, все есть, все было, крыша была, все было. Значит, ГБУшная. Значит, она сказала, давай таскать металл. Я сказал, стрёмно. Стрёмно. Понимаете, вот было ощущение тогда тех времен...
Вы отказались
времен...
и сказали, что я всех сказал, посадят.
Я сказал, нас всех посадят. Я ему сказал тогда простую фразу. Я сказал, слушай меня, у меня биография, у меня отец генерал, да, советский, у меня биография такая, что меня можно хоть в космос, хоть Героя России мне завтра вешать, хоть в Кремль меня отправляю. У меня биография без пятнышка. Я говорю, если я займусь металлом через Даугавпилс, пусть даже под ГБУшной крышей, я испорчу себе биографию, нас всех посадят. Вот и все. Значит, он сказал, ну, как хочешь, брат, сказал он. И он занялся. И он, имеет сейчас сотни миллионов долларов, понятно.
Но какое отношение Даугав Пилс имеет к приватизации? Нет,
я говорю вам об атмосфере.
Вашего объекта
атмосфере
недвижимости,
который
вы, имели все... на который вы имели неосторожность
Нет,
поставить я вам объясняю. Некачественного управляющего.
Я вам объясняю, все тогда сорвались с катушек, и все дышали прибылью и захватом. Вы не понимаете, тогда нельзя было поставить управляющего. Капитан, если бы я вам сказал, ты управляющий, вы бы сказали 15%. Тогда управляющий вообще иначе не начинал разговаривать. 15% сразу.
Ну хорошо,
15% я управляю...
15% вот, чего, прибыли или собственности? Акция,
собственность, вы что?
Хорошо, но вы бы потеряли 15%, а так вы потеряли 100%.
Не знаю, тогда я с вами, я вас понимаю.
А я знаю, 15% это меньше, чем 100%. Поймите, если бы, например, мы предположим, что Ходорковский гениальный управляющий. Мы его нанимаем, говорим,
давайте я задам прямо при вас. У вас есть секунда? Вы же звоните по интернету. Здесь секунда?
Да.
Смотрите, да, задаю за голосование. Голосование, ребят, пожалуйста, помогите нам с капитаном, с Михаилом, со всеми. Значит, смотрите, голосование простое. Первый телефон, 134-21-35. Залоговые аукционы были необходимы и законны. 134-21-35. Дальше. Залоговые аукционы были необходимы, пусть даже и незаконны. 134-21-36. И залоговые аукционы не были необходимы вообще. 134-21-37. 134-21-37. Значит, вот три варианта. Первый. Необходимы и законны. То есть все было законно. И у ЮКОСа, и у Лукойла, и у Сибнефти, у всех. Все было законно, все правильно. Все правильно. 134-21-35. Нет, они были преступны, но абсолютно необходимы. 134-21-36. И, наконец, не было никакой необходимости. 134-21-37. Поехали, у меня голосование пошло. А сказать сколько сейчас?
Да, а
я сказал, было 5-15-80. 80% за вас. Давайте, продолжайте.
Да, а теперь позвольте, я еще поагитирую за себя, за то, что они были совершенно не нужны, эти залоговые аукционы. Вот представьте себе, у вас стоит такая проблема, что надо управлять. И единственный управляющий, который может управлять, это Ходорковский. Ну, так получилось.
Ну, так получилось.
Вот. И вы к нему приходите и говорите...
Знаете, где он приобрел... А вы знаете, где он приобрел необходимый опыт для управления нефтянкой? Он работал в... Я вам скажу, в Московском горкоме комсомола в Калашном переулке. Да. Московский горком комсомола. Да, это и есть опыт.
И вот вы к нему приходите, беспартийный Доренко приходит к комсомольцу Ходорковскому, к выдающемуся коммунистическому деятелю.
Да.
И говорит, товарищ Михаил Борисович, поуправляйте, пожалуйста. Вот кроме вас некому.
Да.
А он говорит, 15% собственности. Вы берете калькулятор, поскольку считать-то у нас в стране никто не умеет, вы достаете калькулятор Кассио и считаете. 15% это гораздо меньше, чем 100%. Это примерно в 7 раз меньше.
Все понятно. Капитан, вы гений, но вы повторяетесь. Значит, капитан говорит, это вообще не было необходимости. Надо было того же Ходорковского просто нанять за 15% там или так далее. Значит, слушайте меня. Давайте... Но я думаю, что он бы не согласился. Тогда я думаю, что Михаил, экономист Михаил, который нам звонил, указывал недвусмысленно на то, что шарахались от отрасли тогда люди, Понимаете? Что, ну, простите, я думаю, что Михаил вызывает у меня доверие. Он говорит, что шарахались, как от чумы. Понятно?
Да.
Не пошли бы на 15%. Не пошли бы. Так уж рисковать, так рисковать. Так, у меня 700 человек. 700 человек я останавливаю до голосования. 5-14-81. Настя, записывай. 5% залоговые аукционы, 5% проголосовавших утверждают, залоговые аукционы были полностью легальны и абсолютно необходимы. Все хорошо с ними. 5%. 14% залоговые аукционы были преступны. Однако абсолютно необходимы. 14%. Преступны, но абсолютно необходимы. И, наконец, 81%. Залоговых аукционах вообще нужды не было. Это было чистой воды воровство. 81% считает, что никакой нужды в залоговых аукционах не было. Это было просто воровство. Государство просто скидывало лакомые кусочки. Вы знаете, я жил в эту эпоху. Я был журналистом. Я, конечно, не был специалистом, ребят. Но тогда была атмосфера какого-то шухера, стрёма и шальных денег. Не верю я, что можно было найти управленца, который бы спокойно вот ходил бы с папочкой. Не, стрём, шальные деньги. И шухер, и брать, 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 брать вчера. Вот как было, какая была атмосфера. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
В «Аргументах и фактах» можете подробно про Караджича почитать. Называется статья «Предсказуемый вердикт». Ну и там вся история вопроса. Радовану Караджичу, лидеру сербов, дали 40 лет лишения свободы. Но учитывая, что ему уже 70, это можно приравнять к пожизненному. Власти решили поддержать кочевников, но не знают, кого ими считать. Депутаты Госдумы внесли проект закона о поддержке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. А правительство завернуло, потому что... Вот это
семьи все... военных надо поддержать, если ты про кочевников.
Бесплатное
семьи военных там... в вооруженных силах.
Питание.
В семьи военных, это детей военных, детей военных.
А еще нужно
кочевники. Жен военных, это и есть кочевники.
А вы знаете, что нужно еще определить, что такое кочевье?
Малочисленный народ.
Знаете, что Россия
военные.
Первенство в мире по оленеводству держит?
Да, и по армии, первенство в мире. Но кочевников никто не защищает. Я кочевник.
Смотрите на карту.
Номад.
Две трети площадей – это оленьи, эти пастбища. Это никакая ни картошка, ни пшеница.
Хорошо.
Вот. Жители Люберец устроили фотоконкурс на самую глубокую дорожную яму. Это все в новых известиях. Москва вошла в десятку самых дешевых городов для отдыха для европейцев. В ростовском аэропорту убрали цветы, принесенные в память о жертвах катастрофы. И в заголовок цитата взята: «Летать и без того страшно». Ну что, вот люди приезжают, действительно, вылет, прилет, а там цветы и напоминания о крушении. Московские власти отказали депутатам Госдумы в бесплатной парковке. Это ведомость. Сегодняшние кредиты населению под 1000% годовых могут запретить. Об этом сегодня в МК и российской газете. И там же в российской газете в Испании вводят экологический налог для туристов. Всем, кто старше 15 лет, надо будет платить дополнительно за туристическое пребывание. И Министерство культуры свою армию разрешили делать. Ну, не армию, а охрану. Помните, полицию с них сняли, и вот теперь они будут сформировать собственные вневедомственные охраны. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Анастасия, значит, да. Взяли жену Давидыча, ты следишь за смотрой?
Ну так, нет,
ну, не так,
говоря,
не
особенно не пристально.
Да. В Москве по делу о мошенничестве задержана жена основателя смотры. Жена, она его подруга, на самом деле. Анна Каганская задержана московской полицией по делу о мошенничестве с автостраховкой. Как будто бы у нее те же преступления, что и у самого Давидыча. А, значит, она тоже как будто бы там подложные кражи, ну, в смысле, фиктивные кражи автомобилей с получением страховки. Понятно? Слушай, значит, я хотел маленько... Ты знаешь, что в Турцию возвращаемся?
Вот я смотрю, какие-то условия разморозки пошли, заголовки такие.
Да, тихо.
При каких условиях Россия
Росавиация
готова?
Выдала первое разрешение на полеты в Турцию после инцидента с Су-24, сбитого на сирийско-турецкой границе. Росавиация впервые с 1 декабря прошлого года дала разрешение уральским авиалиниям летать из Ростова-на-Дону, из Нижнего Новгорода и из Казани.
И теперь в Анталию каждый день будут полеты.
В Анталию по 7 раз в неделю из каждого города. Понятно? Значит, кроме того, регулятор санкционировал полеты уральских авиалиний в Индонезию. Но это понятно, Донпасар. Владивосток-Донпасар, да?
Вот сейчас только что появляется. Матвиенко назвала единственное условие для разморозки отношений с Турцией.
Какое же условие?
Когда Анкара признает свою ответственность за сбитый Су-24 всего лишь.
Она не признает. Эрдоган не признает. Эрдоган не признает.
Но мы же знаем, что разморозка все равно наступит. Или нет?
Значит, в конце каждой войны есть мир. Это я не, у меня не ощущение, а точное
закон,
понимание.
Правило.
Точное понимание. Да, есть правило.
Да.
Есть такое правило. В конце каждой войны есть мир. Это точно, да. Значит, и даже вот такая холодная война и напряженность. Ясно, мы знаем с собой принцип Тайцзи.
Да.
Каждая вещь, дойдя до предела, обратится своей противоположностью. Но мне кажется, что до предела еще не дошло. С Турцией до предела еще не дошло.
А что будет пределом?
Ну,
торговли
предел.
Нет, туризма нет,
в пределе,
самолеты не летают.
В пределе обе страны, насколько я понимаю, насколько я понимаю, хотели бы, ну, я сейчас говорю о своем личном понимании.
Да.
Мне кажется, что в пределе обе страны хотели бы развала страны соперника и смены лидера страны. То есть, условно говоря, Эрдоган.
Но это само собой.
Эрдоган хочет, значит, снять Путина и развалить Россию. Мне кажется,
зачем это нужно?
А мы тоже самое хотим. Нет, ну в пределе.
Потому что
Эрдоган начинает нас окружать, сказать, может быть, мы этого раньше не замечали, нас окружать там через Казахстан, через Азербайджан, также пытается раскольнически действовать, оторвать от Москвы до известной степени Казань, как мне представляется, усилия Эрдогана сосредоточены в этой сфере, а также провокаторов всех по Крыму поддерживают. Внутри Крыма, снаружи Крыма, поддерживать провокаторов, поддерживать антирусские силы и так далее, антироссийские, антирусские силы. Мне кажется, что Эрдоган нацелен на это. Но насколько это у него получится, я не знаю. Ну и, соответственно, мы можем поддержать курдов, можем, я не знаю, насколько это делается, поддержать курдов и так далее, и так далее. Понимаешь, да? То есть создать там трудности. Вот. Предел здесь. Но когда пройден будет предел, всякая вещь, дойдя, всякая сущность дойдя до предела, обратится своей противоположностью.
Всякий, мы опять поедем покупать...
Всякий процесс, дойдя до предела.
Кондоминиумы.
Опять все ринутся покупать кондоминиумы. Конечно. Но так или иначе, что-то начинает двигаться. И, значит, это вот новая фигня. Может, я похвалю также Яндекс. Мне обязательно кажется необходимым похвалить Яндекс, который я разрушительно критиковал, как мне кажется. Да. Значит, Яндекс отказался предоставить таможне и суду, и по решению суда Яндекс отказался предоставить переписку пользователя. Смотрите, мы знаем о процессах, которые происходят сейчас в Америке. Мы знаем, что Apple отказывается, и как будто израильтяне,
да,
как будто израильтяне будут ломать для американских властей. То есть израильтяне...
Они уже же получилось у них сломать без Apple, да, уже накануне.
Значит, израильтяне попросили разрешения помочь американским властям и взломать Apple без Apple. Вот. И, значит, оно у нас теперь в России. Власти попытались привлечь Яндекс к ответственности за отказ раскрыть информацию о пользователе. Федеральная таможенная служба попросила переписку личную одного из клиентов плюс приложение, которое он пересылал. Там, наверное, endorsements пересылались. Эндорсамент. А? Яндекс обратилась на Ходжкинскую таможню. А Яндекс отказался. Надо во славу Яндекса здесь воспеть какой-то гимн. Яндекс отказался. Значит, Яндекс создал новое решение, то есть здесь обратился в свой суд, здесь, в Москве, который разрешил, насколько я понимаю, не выполнять решение суда в Находке. Находкинский городской суд. Понятно, да? То есть есть решение суда, которое позволяет Яндексу не раскрывать переписку пользователя. Это очень хорошее решение, потому что я, как вы знаете, я много раз это декларировал, абсолютно твердый сторонник безопасности переписки. Я никогда это не скрывал, да? Это принципиально, для меня принципиальная абсолютно позиция. Значит, смотрите еще. Европейский Союз,
да.
Именно Европейский Союз, значит, собирается потребовать от всех владельцев, создателей, владельцев мессенджеров, чтобы Евросоюз имел доступ, ну, после терактов в Брюсселе.
Ну да, то есть наоборот движение.
Наоборот, да. В России Яндекс отстоял частную жизнь, а в Европе собирается принять решение всеевропейское, обязательно к исполнению, что если и когда эти средства связи, значит, распространяются в Европе, мессенджеры, то возникнет обязательство открывать бэкдор для секретных служб.
Ну, посмотрим,
скажите,
что суд решит.
Скажите, что произойдет? Нет, что решит суд? Что решит суд где?
Там,
в Европе.
В Европе, конечно.
Но ты знаешь, мне кажется, может быть, я что-то не понимаю, но европейцы сейчас так же, как американцы приняли патриотический акт в сентябре 2011 года, сразу после 11 сентября, точно так же под впечатлением Брюсселя европейцы попытаются наступать на права людей, на личные права людей и лезть им в трусы. Американские спецслужбы, европейские спецслужбы, русские спецслужбы, все спецслужбы в мире хотят лезть в твои трусы и лапать, понимаешь? Но это неприятно. Но это неприятно.
Я, честно говоря, я до сих пор не понимаю, если вам нечего скрывать, то ничего, нет, ну, тебе, ничего тебе страшного в том, нечего, что кто-то...
Тебе в трусах тоже нечего скрывать. Но если тебе лезет, если тебе лезет дяденька и лапает, то ты скажешь, мне это наконец надоело. Мне это наконец надоело.
Взрываются они, взрываются.
Кто взрывается?
Ну, вот эти вот товарищи, которые не знают, куда им податься, то ли в бега, нет, то ли еще что сделать.
Ты думаешь, что если ты откроешь мессенджеры, да, то они перестанут взрываться?
Не знаю.
Дорогая, ты совершенно заблуждаешься. Послушай меня.
Мне кажется, день, чтобы открыть мессенджер, вообще меня, не нужно.
Предположим, что мы плохие. Давай так. Мы с тобой плохие.
Да.
Плохие.
Мы всегда будем на шаг впереди, вы думаете?
Не просто на шаг, а на 10 шагов. Мы плохие. Мы плохие. Ну давай, мы плохие.
Да.
Согласилась?
Например.
Да. Например, мы плохие. Мы хотим договориться о чем-то плохом.
Да.
Например, мы хотим
украсть
петунию с клумбы какую-нибудь. Вот клумбы скоро будут, и будут петунии там какие-нибудь, да? И мы с тобой отвратительные люди. Понимаешь? И мы хотим украсть ее. И мы понимаем, что в мессенджере нас прочитают. Понимаешь?
Да, если мы это знаем...
Значит, Настя, ну, то... значит, мы просто не будем писать этого в мессенджере. Раз вариант. Значит, мы изберем другой способ. Другой
Нам
способ.
Будет все сложнее, кстати, его выбрать.
Я должен тебе сообщить, что сложнее не будет. Просто мы будет, немножко наберем лишнего веса, потому что мы будем встречаться за ужином. Понятно? Значит, мы точно не будем сильно усложнять свою жизнь. Просто сделаем шашлычки и все обсудим. Понятно? Без всяких мессенджеров, если там за нами следят. Что, по-твоему, киликийские пираты, нападавшие на Древний Рим, не могли этого делать без мессенджеров?
Разветвленные сети,
да?
В том числе благодаря ускорению...
Ганнибал не мог напасть на Рим без мессенджеров? Я просто спрашиваю тебя. Нет? Гитлер не мог организовать армию, агрессивную армию без мессенджеров?
Вот, пока они будут передвигаться.
Значит, Тамерлан тайно пользовался мессенджерами. Прекрати. Значит, как только мессенджеры попалят, мы перестанем с тобой пользоваться мессенджерами. Вот вся фигня. Понятно? Значит, они будут шарить в трусах у совершенно небезвинных людей.
Не будут они кому нужны эти трусы?
Будут они лезть в трусы и лапать безвинных людей. Понятно, спецслужбы куда будут лезть? Лезть и лапать безвинных людей, вообще не относящихся никак ни к чему. Просто по приколу, из-за перверсии. Понятно? Значит, слушай меня дальше. А мы с тобой плохие. Мы возвращаемся к плохим. Значит, мы либо будем общаться без мессенджеров, либо, Настя, ты сейчас станешь смеяться до коликов, у нас с тобой будет спокойная система взлома устройств, как Сидия. Мы будем под Сидию прошивать устройства, в которой будут секретные мессенджеры, не связанные ни с APP, ни с Google этим самым Store. Понятно? Там будут мессенджеры, которые будут создаваться, собственно, террористами. Это легко, Настя, это не так сложно, понимаешь? Это не так сложно, как кажется спецслужбам.
Так это ж хорошо,
с открытым кодом, с открытым, дорогая, кодом. Слушай меня, значит, они будут... Если откроют Telegram, откроют WhatsApp полностью, откроют ФБ...
Да, этим придется создать себе отдельную службу,
не
и тогда
одну службу, спецслужбам не одну
будет еще
службу.
Проще их найти.
Не одну службу пацаны на коленях нарисуют в Камбодже.
Спецслужбы сами нарисуют, и мессенджеры будут
Совершенно верно.
Лично всю их переписку.
Совершенно верно. Спецслужбы будут фальш-мессенджеры создавать.
Конечно.
Наркотрафик будет создавать свои мессенджеры. И так далее, так далее. Мы будем точно понимать, где палево, где не палево. Мы будем более-менее ориентироваться в этом мире. И мы найдем мессенджеры, которые секретны. И мы найдем их легко и непринужденно. Где-нибудь в Сидии. Где-нибудь еще. Понятно? Кто-нибудь нам напишет. Какой-нибудь Саурлинг. Обязательно напишет. Понятно? 7373948. Ну что, нет? Неправду я говорю? Здрасте. Алло. Слушаю вас, товарищ. Не шелестите плечами. Чего вы шелестите плечами? 7373948. Вы позвоните мне, люди из IT. Кто живет в интернете? Позвоните, пожалуйста. Живущие в интернете товарищи. Расскажите, как мы будем жить, когда откроют мессенджеры. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вы работаете в сфере интернета?
Да, я работаю в сфере интернет. Я просто знаю одну историю, вот то, о чем вы только что говорили,
да.
Как раз по поводу самописных мессенджеров.
Да.
просто такие мессенджеры уже, в общем-то, создаются, и создаются далеко не террористами, а, например, людьми, которые работают в сфере госзакупок, госзаказа, то есть для того, чтобы как-то вот между собой общаться, это, да, ну, я не знаю, масштабы компании, масштабы ведомств,
да,
еще какого-то небольшие,
а дальше,
локальные.
А дальше появятся.
Создают, выкладывают веб-сторы и, в общем-то, скачивают только себе, никуда его не пиарят,
в том-то
ничего.
И дело. Смотрите, и
общаются, не переживая о том, что, в общем-то...
Я скачаю хороший, с открытым кодом мессенджер, значит, какой-то хороший, да? Во-вторых, я его поставлю на телефон без Ростеста, гонконговский. На гонконгский телефон поставлю, который я перепрошью прямо каким-нибудь, значит, какой-нибудь CD перепрошью, но другой, только не CD, который хорошо известно, а чем-нибудь перепрошью его там же в Гонконге. То есть у меня будет телефон, который там для триад, да, совсем просто. И все, и весь сказ, не надо мне ни IPP-стор, ничего. Вы хотите разрушить рынок? Ну, пожалуйста, рушьте, нет проблем. Все. Ну, они просто, поймите меня, они разрушат рынок.
Как они это сделают? То, что люди перестанут этим пользоваться? Да нет, конечно. Ну, простые, которые ни в чем не плохие, которые хорошие, нейтральные, вот эти наши слушатели. Что они перестанут тут же пользоваться, перелогиниться в другие эти самые, в какие-то перейдут другие сервисы?
Есть люди матрицы, а есть люди Сиона.
Так их легче ловить. Тогда получается, ты их запугал, скажи, уйди от матрицы, пожалуйста, подальше. Мы тут в матрице все контролируем. Они пошли туда, в Сион.
Есть люди матрицы, а есть люди Сиона. Вот и весь сказ.
А как бороться? А теперь давайте мы полиции.
Вот ты человек матрицы. Тебе нравится, чтобы тебя досматривали.
Конечно. Мне так спокойно и уютно.
А я человек Сиона. Понятно?
Теперь мы полиция.
Зайон. Помнишь город Морфеуса? Зайон, Сион.
Ну, я помню. Да,
куда Нео отправляется. Он же отправляется. Куда отправляется Нео? Спросите меня, пожалуйста. Я вам отвечаю. Зайон, то есть Сион. Он отправляется в Сион. Вот, и бороться с матрицей. Нет. Опрокидывать матрицу. Понимаешь?
Да.
Никто не отменял рации. Послать ворона. Какая голубиная почта? Мы пошлем ворона. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Да.
Вы знаете, я думаю, что ситуация с менеджерами будет напоминать то, что было в 95-м году, тогда функция интернета исполняла газету «Все для вас», если вы помните. Ты открываешь страницу, и там прямо на развороте было «Обналичиваем деньги». И тебе надо выбрать, где это ФСБшные подставные конторы, а где реальные.
Ну,
потому
да.
что за полтинник, я думаю, что команда людей из Камбоджи или Индии, или Пакистана, ну, программистов, легко напишет мессенджер под Android, так что расшифровывать его будут 20 лет суперкомпьютера.
Ну, конечно.
Поэтому здесь я вас полностью поддерживаю. Единственное, что вот тебе надо будет выбирать, чем пользоваться. Потому что сейчас пока такая задача не стоит, но если эти люди, которые, вот вы сказали, условно плохие, им нужна будет эта функция, или там наркотрафик, или еще что-то, они объявят даже не бюджет не полтинник, а столик.
Понимаете?
И это для них не деньги.
Понимаете, я думаю, вот смотрите, Сергей, скажите, ведь если меня в интересах безопасности заставят говорить в мегафон, все. Ну, мегафон не в телефон имеется в виду, а в мегафон эту, матюгальник.
Да,
вот, например, издается закон, не шептаться. Ну, нельзя шептаться.
Да,
100%. Да,
согласен, можно, абсолютно, да. Аналогия,
да.
Точно все то же самое.
Да.
Более того, что ведь надо понимать, что мы вот в этой, ну, как сказать, наша страна, в этом поезде не первый вагон.
Ну, конечно.
Это надо понимать, что ребята из Америки и Европы куда более настойчивы. И там, как сейчас напрягают телеграф, мы же это знаем.
Да.
Так что и какой-то натиск на Телеграм, если вы это все почитаете, я думаю, что я забыл его фамилию, этого парня нашего.
Дуров.
Здесь ему... Да. И здесь-то ему, наверное, он так уже, может, хочет и назад вернуться, потому что все там с ним напрягают, как его там нагибают. Поэтому
да.
Ну, надо понимать, что с одной стороны, это глупость, и... С другой стороны, ну, как бы вот такая парадигма жизни сегодня.
Ну да. Нео жив. Не надо говорить Сион. Зион надо говорить. Так, слушайте, Нео отправился в Зайон. Зайон. То есть в Сион. Сион. Город их назывался Сион. Знаете, ну, на русский переведите. Или вы хотите обязательно по-иностранному говорить? Все, по-иностранному говорите, пожалуйста, я вас не буду трогать, пожалуйста. Делайте, что хотите. Слушайте, Левада-центр. Левада-центр. 54% россиян положительно оценили роль Иосифа Сталина в истории. У-у-у-у. Слушайте, давайте проведем голосование. Я знаю, вы любите это обсуждать, но я просто голосование. Значит, Левада-центр. Более половины россиян, это, кстати, опрошенных граждан и жителей России, 54% считают, что Иосиф Сталин сыграл положительную роль в истории страны. О! Раз нас слушает Минкин, это ужасно важно. Давайте, давайте проведем. Вы считаете, что Иосиф Сталин сыграл положительную роль в истории страны? 134-21-35, отрицательную 134-21-36. Сравним с Левадой. Ну, давайте для прикола сравним с Левадой. У Левады 54% считают, что положительную. Вот и все. Значит, а что вы? Скажите, пожалуйста. Значит, 134-21-35 положительную, 134-21-36 отрицательную. Я коротенечко совсем, у меня уже 300 человек. Если позволите, вот за 30 секунд 300 человек. Я такое богатое голосование сразу. Еще второе мне хотелось бы. Значит, секундочку. Второе голосование мне тоже хотелось бы. Я вижу, что голосование, цифры не меняются. Ребят, спасибо огромное, что звоните. Я вижу, что 600 человек уже. 600 за 50 секунд. 600 за... Нет, уже 700. 700 за 55 секунд. Секундочку. Пошло на 800. Скорее положить. Ребят, я вижу, что результат чуть-чуть все-таки изменился. Может быть, дать поголосовать, а?
Давайте подождем.
Давайте
народу
дадим.
Опять.
Давайте дадим поголосовать. Давайте дадим поголосовать. Потому что, значит, так же, как, кстати, с залоговыми аукционами, можно поставить вопрос, был ли он необходимый тиран. Потому что ведь есть люди, которые считают, что он человек в целом негативный, но необходимый и инерентно присущ эпохе. Эпоха тогда была такая. Вот и действия были такие. Я останавливался, у меня 1000 человек. 1000 человек меньше, чем за 1.5 минуты. Ребят, но мне стыдно останавливать, потому что пакеты сыпятся как град просто. Я думаю, дать проголосовать, да? 1000 человек. Знаете, какой результат сейчас? Я вам скажу промежуточный. 74-26, ничего не меняется. 74-26, ничего не меняется. 74% роль Сталина положительная в истории страны. 74%. Отрицательная 26%. 1100 человек. Голосование немножко замедляется. Немножко меньше становится пакетов вот, голосовательных. Давайте все. Остановил. Ну, бесконечно. Остановил. 74-26. Положительную роль играл Сталин в истории страны. При этом обратите внимание, пожалуйста, что 54% по стране. Вот у нас, значит, на радио люди несколько отличаются, как видите. Да?
Да.
Дальше. 2/3 опрошенных считают в стране, что Иосиф Сталин тиран, виновный в уничтожении миллионов людей. А 23 считают, что они позитивно все равно к нему относятся. То есть, смотрите, смысл. То есть он хорошую роль позитивную сыграл в стране, считает 54% в стране, у нас 74%. А 23 считают, что они вдобавок его любят, из них. А соответственно, половина, примерно из этой суммы, больше половины, считают, что он молодец, но они его не любят при этом. То есть не любят необходимое зло. Он был подходящей фигурой для руководства страной во время войны в критическое время, когда требовалась жесткая рука. Понятно, да? Вот очень-очень интересно, с моей точки зрения, голосование. Но я не успел провести, а надо было. Но теперь уж задним умом. Надо было, конечно, как с залоговыми аукционами, задать 3 вопроса. Первый. Сталин молодец, любим его, и он сыграл положительную роль. Сталин, конечно, допускал преступления, но все равно роль положительная. И Сталин негодяй, допустивший преступление. Надо было 3 вопроса задать. Когда-нибудь в следующий раз, Настя, напомнишь мне?
Конечно.
Да, да, договорились. Поехали дальше.
Подъем. Спонсор программы ООО «Стройтек». Жилой комплекс «Союзный» в городе Одинцово приглашает на новоселье в вашу новую квартиру уже этой осенью. А сейчас мы дарим скидку до 1 миллиона рублей. Проектная декларация на сайте jk-союзный.рф.
В движении.
Движение. Город, в общем, свободный. Город, в общем, хороший. Сейчас мы посмотрим какие-то совсем сложные места. Значит, очень плохо до этой самой... Как там это называется? фигня. Господи, я забыл. Короче говоря, когда вы мимо Юго-Западной едете и на Вернадского, и до первого большого, до поворота на МГИМО, с одной стороны.
Лобачевского.
Вот, Лобачевского, но там она не Лобачевского. До Лобачевского, кстати. До Лобачевского. Совсем скверно на Вернадского. Очень плохо. Это вот новая фигня, которой не было. Значит, на востоке Москвы в Текстильщиках 5 км в час, на Нижегородке 10 км в час и 10 км в час на шоссе Энтузиастов. Я считаю, что это большая скорость для этих мест. А новая только одна история. Новая вот это вот то, что на Вернадского, до Лобачевского, адская тема. Лучше идите по Ленинскому, если есть возможность. А потом же с Ленинского соскакивайте дальше. Договорились? Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 25 марта.
Подъем!